8 часов 39 минут, пятница, 24 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко. Доброе утро.
Ленинский, движение плотное, с затруднениями перед Ломоносовским. Всем хорошего дня. Тамазик на БМВ. Васильевой нужно дать пожизненный срок. А, это у нас там мотоциклы за окном. А я слышу в наушнике, значит, звук проходит в наушнике. Ну, а и закрывать окно не хочется. Ладно, слушайте. Много тем. Да, Васильева, это прекрасная тема. На Полежаевской менты каждые 500 метров. Что случилось? Пишет нам Миха. Доброе утро, Миха. Спасибо. Как вам мотоцикл Харли Дэвидсон? Никогда не ездил на дровах. Никогда не ездил на дровах. Нет. Заявление Кадырова будем обсуждать? Ну, конечно. Он обнаглел или нет? Слушайте, давайте проголосуем проголосуем сначала до обсуждения, а потом после. Потому что я первое, что я когда услышал вчера про Кадырова, я думаю, ну все, отвязался человек по полной, пора что-то делать. А сегодня утром думаю, ну отофигли. Понимаешь?
Да.
Я сейчас объяснюсь.
Да.
Послушайте. Скажите, пожалуйста, Кадыров перешел черту. Сейчас, секундочку, начать голосование. Кадыров перешел черту. 134, 21, 35. Нет, это не так. 134, 21, 36. Кадыров перешел черту. Да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Сейчас да, 69 на 71, 73. 68. Опаньки, ну поехали. Сотенку первую киньте мне, чтобы у меня стабилизировался результат, а то скачет черти что, от 70 до 50. Во, это я понимаю. 58 на 40, 57, 56, 55 на 45. Значит, что Кадыров перешел черту. Да, 134, 27, 35. Нет, 134, 27, 36. Пока вы голосуете, давайте так. Остановим это голосование. А что, сколько можно? Еще чуть-чуть, ну давайте, хорошо, минуту. Еще дам, сейчас когда дам минуту, сказал, что дал минуту, а соврал. Дам минуту 20 секунд. Понятно, нет? Всегда так делаю. Знаешь, почему? Потому что первые 10 секунд, пока там это самое, у них, во-первых, пока звук дойдет до людей. Я тебе объясню, слушатели, сначала есть скорость звука.
Так.
Я сказал, и это понеслось так. Куда-то, туда. Значит, потом от уха слушателя несется до его мозга. А у них огромный мозг у людей. Ты понимаешь, кто нас слушает? У них огромный мозг. Пока от уха донесется до мозга, проходит и другой раз неделя. Неделя другой раз. Это люди с большим мозгом. Это же не... Понимаешь, о чем я говорю? Думающее сословие. 56. Все, 56. Ну все, полтыщи. Значит, я дал минуту 40. На самом деле, отнимайте первые 20 секунд, потому что нифига все равно не происходит. Значит, минута 20 так и вышло. 56 на 44. Запиши, пожалуйста. Это первое голосование. Кадыров перешел черту. Теперь я вам даю Кадырова послушать, потому что вам нужно вкусненького. Правильно же? Поехали. Сейчас, секундочку.
Инцидент, произошедший накануне в Ленинском районе, в ходе которого сотрудники УВД Ставропольского края и ВОГО...
Это добродетельная журналистка.
...погиб человек, которого якобы пытались задержать. Он также отметил, что будет проведено тщательное расследование, и виновные понесут предусмотренное законом наказание. Кадыров особо подчеркнул, что впредь все должны четко уяснить, что без согласования с республиканским МВД проводить спецоперации на территории Чечни никто не имеет права.
Преступники, но и в погонах бывает... Без погонов. Так, последнее преступление, которое совершен, я вчера дал четкое поручение главному прокурору, следственному комитету МВД, ФСБ, чтобы наказали по закону тех людей, которые выполняли заказ богатых людей. Как так можно задействовать дон, опер дон, группу дон, Ставрополя, до скидка. И собран ОМОН всех структур Ханкали за деньги достал. Я этого не знал. Так не бывает. На нашей территории такого не будет. Те, кто думает, но они ошибаются. Они должны знать, что мы дорого купили за мир, за порядок. И те времена, которые 2000 года прошли, кому-то захотелось сделать результат, забрали чеченцев и убили. Так, такого не будет. Мы требуем закона таких.
Понятно хоть? Вот ты в наушниках слышишь, ты тебя понятно или нет? Потому что он говорит...
Очень неразборчиво.
Очень неразборчиво, да.
Что на территории Чеченской Республики главенствует закон. Я вам официально заявляю, если без вашего ведома на вашей территории появляется, не имеет значения, будь он москвич или старобольчанин, открыт огонь на поражение.
Еще раз.
Ведомо важно, на вашей территории появляется, не имеет значения, будет он москвич или старобольчанин, открыт огонь на поражение.
Понятно?
Закон. Я вам официально заявляю, если без вашего ведома важно, на вашей территории появляется, не имеет значения, будет он москвич или старобольчанин, открыт огонь на поражение. С нами должно считаться. Мы не имеем права выезжать элементарно на территории Ингушетии проводить против террористов.
И далее, и далее, и далее, и далее. Понятно, да, далее объяснение. Значит, я останавливаю это. А скажите, пожалуйста, мне нужны сейчас сотрудники полиции. Сотрудники полиции, объясните, пожалуйста, эти слова. 7373-7373-948. 7373-948. По форме и по существу. Я думаю, что здесь есть и форма, и существо, и они отличаются. Я думаю, что и форма, и существо отчасти отличаются. 7373948, сотрудники полиции, что вы думаете об этом? Хорошо, отставники полицейские, милицейские отставники, что вы думаете об этом? Потому что, да, именно по форме, по существу. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Вы отставник или вы служите?
Ну, отставников не бывает, конечно.
Ну да. Скажите, пожалуйста, по форме, по существу, что он сказал?
Он сказал следующую вещь. Вы, конечно, там часть какую-то из его речи вот, озвучили.
Мы не озвучили. Мы ничего не озвучили. Мы дали вам послушать.
Ну, простите, не так выразился.
Да. Озвучивает это когда диктор или актер накладывает голос. Мы ничего не такого не делали. Да, прошу вас.
Да, да, я извинился, Сергей.
Простите, да.
Вот смотрите, на территории Чечни недавно самый последний теракт, где участвовали бандиты именно в полицейской форме.
Да, это мы помним.
Есть приказ, который с 2001 года гласит о том, что на территории Чечни в масках люди не работают. Угу. Потому что если человек в маске и в форме, это бандит.
Да.
Его уничтожают. А тут произошло просто неувязка между ведомствами.
Ну, послушайте, вот я думал вчера, если позволите, я свои рассуждения вам представлю, а вы их покритикуете. Я вчера думал, что он, в сущности, ну, создал некий анклав с суверенитетом. И это отвратительно. А сегодня я подумал, когда ехал на работу, я думаю, ну, нам же не нравится, когда здесь орудуют чеченские менты. Значит, в конечном итоге, да, ему тоже должно не понравиться, когда у него прямо в столице работают ставропольцы со стрельбой. Кому это понравится?
Это не ревность.
Да дело не в ревности. Нет, подождите, да. Но если мне дали территорию, вот послушайте, у меня от забора до забора моя территория. Если на нее вбегает какой-то сосед и начинает там, я не знаю, сказать, там стрелять или еще что-то, я его скажу: Вася, у тебя все хорошо с головой? Что ты делаешь здесь? Почему ты хотя бы не постучал в дверь, елки? Ну, как бы это, ну... Это правильно?
Я вас уверяю, что, скорее всего, там предупреждение было, что заходят люди. Единственное, что там, может быть, помимо одной операции, была проведена еще другая, которая не озвучивалась.
Не называлась, господи, опять у вас...
Не называлась.
Опять вы, извините, но я не могу слушать меня. Знаете, я лингвист, все-таки русский язык мой родной, мне просто сердце колет, когда вы издеваетесь над языком. Спасибо, извините, пожалуйста. Ага, слушайте, значит, серьезная тема. Я начал думать об этом. Я сказал, нам не нравится, когда чеченские менты здесь бесчинствуют.
Да.
Нам это не нравится нифига.
Конечно.
А почему ему должно нравиться? А почему ему должно... Почему Кадырову должно нравиться подобное? Ну, конечно, нет. Ну, с чего бы ему это понравилось? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю вас, здрасте. Слушаю, алло. 920 код, перезвоните, пожалуйста, вас не слышно. Еще раз. Да, не слышно. 920-й. Откуда это 920-й, кстати, может быть, я даже не знаю. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Вы сотрудник?
Нет, я не сотрудник, но, знаете, я думаю, что вот этот Дадаев, да, если не ошибаюсь, убили его. Я думаю, это просто какой-то местный...
Нет, давайте, подождите. Давайте с сотрудниками. Давайте все-таки с сотрудниками. Давайте по-честному. Давайте, вот я сказал, позвоните сотрудники. Все, но это не значит, что должны звонить все, понимаете? Звоните сотрудники. Вы сотрудник, здравствуйте.
Здравствуйте. Нет.
Нет. 7373948. А мне бы хотелось, чтобы вы были сотрудником полиции, да. Вы были бы сотрудником полиции. Алло, здравствуйте. Потому что меня интересует, каковы распоряжения? Насколько верно разграничена территория? Алло, здравствуйте. Каково
здравствуйте, Олег Москва.
Да, Олег, вы сотрудник?
Да, бывший.
Да. Что, как разграничена территория? Объясните мне.
Мне вот не нравится, когда бесчинствуют любые менты, не только значит, чеченские.
Давайте основной.
Попробуйте. Иные тоже.
Попробуйте все-таки вот сосредоточиться на мысли, когда я задаю вопрос. А скажите, пожалуйста, а как полномочия разделены? Как? То есть, условно говоря, если вы возглавляете органы МВД по Нижегородской области, я вас спрашиваю, вот вы по Нижегородской, а я по Владимирской, я к вам захожу за своими преступниками, я должен вас известить или нет?
Ну, конечно.
Это правильно.
Дело в том, что это согласовывается на уровне министерства.
Вторая вещь. А если я боюсь, что у вас сидит предатель, что человек, который к вам бежал в Нижегородскую область, в Навашино, он свой, и вы его покроете, потому что вы Вась-Вась, там Шуры-Муры, все вместе. И я тогда пошел, типа, крадучись, чтобы вас не известить, потому что вы его прикроете. Может такое быть?
Быть может все.
Вот. Но это же проблема, да?
Проблемы могут быть. Но это согласовывается на уровне министерства,
а не между
руководителями регионов или руководителями МВД регионов.
Я понимаю. Но это если бы федералы... Существовали какие-то федералы, как в Америке, которые могли бы заходить всюду, а то получается...
Они существуют. Я могу вас успокоить.
Существуют. Ну, а кто это? Следственный комитет и это ФСБ, правильно?
Это ФСБ, Следственный комитет. Есть и другие подразделения федерального подчинения прямого. Так что недостатка в этом у нас нету. Ну, главное, чтобы вот именно бесчинства не было.
Это правда. Значит, смотрите, мне уже не звонит этот замечательный телефон с телефоном 920, когда мне звонил 920-й код, и я подумал, что он откуда-то оттуда, с югов звонит. 7373948, 7373948. Мне нужны сотрудники... Бывшие, настоящие сотрудники полиции. Алло, здравствуйте. Мне интересно разграничение власти в этой дивной организации. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я прошлый сотрудник ФСБ. Да,
скажите, пожалуйста, как разграничиваются полномочия?
Министерство единое у нас, федеральное.
МВД.
МВД, совершенно справедливо. И региональные управления, они не настолько самостоятельны, чтобы проводить какую-то свою политику. Они реализуют те задачи, которые поставлены
министерством. Вопрос. Я иду за преступником. Давайте, я буду ставропольский полицейский. Не ФСБ, а именно полицейский. Я иду за преступником. Мне достоверно известно, что он вошел на территорию сопредельного региона.
Вы его преследуете?
Нет, у меня оперативные данные, и моя разведка, там мой оперативник съездил, посмотрел, его видели действительно там, в Грозном, например, да? И, значит, я назначаю операцию. У меня есть два страха. Первый, превысить полномочия, ну, потому что я работаю на сопредельной территории, что, наверное, неправильно. А второй страх у меня, что если я солью местному МВД, то они его предупредят.
Конечно. Для этого есть федеральные подразделения, которые координируют проведение мероприятий сразу в нескольких регионах, два и более.
Ага.
Ставятся в известность эти подразделения. Это устоявшаяся практика. Но, с другой стороны, есть нюанс. В Европе полиция или специальные ведомства одного из государств Европейского Союза имеют право преследовать преступника в режиме онлайн. Вот они едут, пересекают границу,
да.
В течение какого-то времени не догнали, разворачиваетесь и назад.
А если прямо на пятки сели мы и несемся, это да.
Вот если на пятки сели, да, вот в Евросоюзе так, у нас надо преследовать до последнего. Ну нет времени предупредить. Ребята, потом разберемся, всю бюрократию удовлетворим позже.
Нет, тут-то они знали, что он там живет в Грозном. То есть он свалил, они проверили и пошли.
Конечно.
Скажите, а мэра Махачкалы...
Были основаны подозрения, что сольют.
Ну, конечно, я умоляю, конечно, сольют. Я бы первое, что я подумал, как только я туда пискну, так и сольют. Слушайте, так а Саида...
В смысле Кадыров не прав.
Саида Амирова, когда брали, значит, мэра, это же, значит, в Махачкале, там с вертолетами, со спецназами, это федералы.
Координировали через Москву. Координировали через Москву.
Это федералы. Это федералы.
Конечно. И если бы там был представитель, или каким-то образом был на связи представитель главка московского,
да.
У Кадырова бы не было этих вопросов, потому что он бы ему объяснил.
Но у Кадырова есть вопрос простой. Он говорит об этом далее в тексте. Он говорит, мне же не разрешают заходить в Ингушетию за моими бандитами. Я иду на пять, как я знаю, где бандиты. Вот они ушли на территорию Ингушетии. Мне бы их ночью брать. А говорит, нет, извините, там Евкуров. Понимаете?
Понимаю, но тем не менее, мне кажется... Кадыров несколько передергивает в свою сторону.
Передергивает. Ага, спасибо. Интересное, компетентное мнение. Нет, ну правда. Значит, я думаю, что это либо неурегулированность. Ну что, Эль, ну правда.
Да.
Ну, понимаешь, я держу землю, я за нее отвечаю. Ну, вот я отвечаю. Перед министерством, перед президентом, перед кем угодно. Меня посадили. Меня не предупредив... У меня начинают работать, но я, наверное, возмущусь. Я абсолютно убежден, что я возмущусь.
И мне кажется, это справедливо. Единственное,
я скажу,
только...
что, скажу, с какой стати, товарищи? А?
Вот Коммерсант утверждает, что у них была федеральная структура, которая участвовала в этой операции. Это было ВОГО-ИП.
ВОГО-ИП.
Временная оперативная группировка органов подразделения МВД РФ.
А, то есть было...
Коммерсант утверждает, что была, да.
Значит, в ОГО-ИП, давайте этот фактор сейчас учтем в разговоре. Была в ОГО-ИП, временное оперативное подразделение было создано. Алло, здравствуйте. И силами ставропольских все-таки коллег заходили в Чечню в рамках в ОГО-ИП. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, Константин, бывший сотрудник.
Да.
Ну, все-таки надо учитывать специфику Кавказа. Регламент-то есть, и, как видите, это ВГОИП, оно участвовало, поэтому
да.
Регламенты все разработаны. Но всегда учитывается Кавказ, это
да.
Регион особый, и поэтому, естественно, предупреждают уже после того, обычно, как захватывается.
Особенность Кавказа именно в том, что могут через родственников, друзей и так далее спалить. Спалить операцию.
Это не только в Чечне, это также в Ингушетии, также в Дагестане.
Там, ну да.
Если федералы действуют, то уже по факту, если операция прошла, то в этот же момент сообщается, что мы работаем.
Ага. Скажите тогда. Тогда Кадыров должен не впервые с этим столкнуться?
Конечно, не впервые.
А
я
почему?
Думаю, что
у
до
него...
этого все было, ну, как-то нормально. Ну, наверное, здесь уровень был немножко... другой, поэтому вот...
Из-за стрельбы, да?
Да,
Из-за стрельбы,
да.
Потому что этот открыл конечно. Стрельбу, и они ответной стрельбой его убили.
Конечно.
Вот здесь как бы ему не понравилось, что приехали чужие и стреляют.
Однозначно, да.
Значит, вопрос в согласовании неправильном. Не успели согласовать, можно же было, войдя и начав окружение, мгновенно позвонить Кадырову кому-то?
Ну, здесь, да, здесь видно, тот, кто руководил операцией, здесь как-то немножко понадеялись, что сейчас все быстро сделаем, как обычно, да. Там,
скажите, ну вот сумбура с обеих сторон, чуть-чуть сумбура с обеих сторон, да, чуть-чуть. А вот вы думаете, виноват кто больше? Вот это все-таки кто зашел за черту больше?
Однозначно виноваты те, кто проводили операцию, зная специфику региона, зная реакцию, которая может последовать,
да.
Нужно было учитывать все нюансы и нивелировать.
Спасибо. А специфика региона, насколько я понял из разговора с собеседником, заключается в двух, как минимум, параметрах. На самом деле больше, конечно. В двух параметрах. Первый параметр. Регион болезненно горделив.
Так.
И второе, в регионе предательство интересов государства на уровне друзей и родственников типично. Значит, поэтому, заходя в этот регион, ты, должен предупредить. Шизофреническая ситуация. Ты должен предупредить с учетом болезненной горделивости. Должен предупредить. Однако же не можешь предупредить, потому что точно понимаешь, что информацию сольют. Точно понимаешь, что предадут. Мгновенно предадут. Вот То есть, если сказать им, что мы собираемся проводить операцию, они предупредят подозреваемого. И подозреваемый слиняет куда-нибудь. Таким образом, есть шизофреническая ситуация. А шизофреническая ситуация по великому Грегори Бейтсону описывается тремя параметрами. Нельзя сделать, нельзя не сделать, запрещено обсуждать. Значит, понятно, да, и все эти вот эти все ссылки на Кадырова, на это все сняли всюду и забанили, и запретили, и больше того, и вроде бы из Чечни звонят даже на телеканал «Дождь», чтобы это не показывать. То есть нельзя сделать, нельзя не сделать, запрещено обсуждать. Движение.
Подъем. Движение,
у меня осталось 10 секунд, поэтому я просто скажу вам, 4 балла, Москва, 4 балла, а обсуждать, к сожалению, время съели. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёров Сережа, все деревья рожал.
Девять часов 9 минут, пятница, 24 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей.
Смотрите,
Даренко.
Значит, мы пришли к следующим обстоятельствам. Во-первых, действовали не ставропольские менты, чисто говоря, не ставропольское МВД. Чисто говоря, была создана ВОИП, временная, оперативная. Какая?
Участвовала.
Да, ну, участвовала. Она была создана.
Не, она дислоцируется в Ханкале, я так поняла, она уже...
Да, из Ханкалы, прекрасно. Как она, ВОИП?
ВОИП, ВОГО-ИП.
ВОГОИП, да, временная группировка. Таким образом, кажется, формальности были соблюдены. Другое дело, что нужно было, наверное, ВОГОИП должна была поставить в... каким-то образом проинформировать руководство МВД республики в любом случае. Понятно? Конечно. А там республика, поскольку небольшая, то руководство МВД обязательно бы проинформировало Кадырова. Для него это не был бы сюрприз. Я очень понимаю вообще, по существу, а не по форме. По форме то, что он сказал, ужасно. Он сказал, что нужно расстреливать всех, кто, если не предупредили, и кто-то появился в форме, надо расстреливать. По форме ужасно, но по существу я его понимаю. По существу я понимаю, что он хозяин, сидит, бережет. Какие-то люди на его территории работают, ему ни слова не говорят. Он, конечно, удивлен. Он удивлен и раздражен. Он удивлен и раздражен вот таким образом, я напомню тем, кто к нам присоединился.
Главенствует закон. Я вам официально заявляю. Если без вашего ведома на вашей территории появляется, не имеет значения, будь он москвич или старобольчанин, Открыть огонь на поражение,
если на вашей территории появляется, не имеет значения, москвич или ставропольчанин. Не имеет значения, москвич или ставропольчанин. Открыть огонь на поражение. Он говорит о том, что без вашего ведома, то есть если заходит МВД, неважно кто, да, ФСБ, неважно, силовики, любые силовики, заходят без предупреждения, без вашего ведома, да?
Да.
Значит, открыть огонь на поражение, убивать. На самом деле, мы понимаем интересы дела, Если бы я проводил операцию, первое, что мне пришло бы в голову, что я возвращаю вас к тому, что мы обсуждали до 9, первое, что мне пришло бы в голову, надо обязательно известить чеченцев, обязательно сказать им, потому что они обидятся. Обидятся?
Конечно.
И справедливо обидятся?
Да, справедливо.
И второе, нельзя извещать чеченцев, потому что как только я извещу чеченцев, они тотчас, мгновенно сольют это подозреваемому чеченцу. Тотчас.
И будут защищать.
Потому что вероятность того, что корпоративная солидарность, их корпоративная, тейповая, родовая, еще какая-то солидарность превысит интересы государства, для меня такая вероятность представляется высокой. Я считаю, что такая вероятность высока, что их корпоративная, тейповая, родовая солидарность выше, чем интересы государства. И полагая, что это так, думая, что это так, я буду думать, что надо обязательно известить обидчивых чеченцев. Ни в коем случае нельзя известить обидчивых чеченцев. Корпоративных, нет. Надо известить обидчивых чеченцев, и это справедливо и правильно. И второе утверждение. Ни в коем случае нельзя их извещать, потому что они корпоративны, а следовательно, они мне провалят операцию.
Конечно.
Ну и что делать? Ребят, вот скажите мне, ребят, кто из региона оттуда, позвоните, пожалуйста, или недавно был на Кавказе. Вот что делать в таком случае? Ёлки, вообще не, а я не понимаю. Вот я бы был поставлен в тупик со всей определенностью. Если бы мне поручили такую операцию, я бы сказал, можно я лучше в Мурманской области буду работать? Ну и нафиг, я не хочу с этим. Зачем мне это нужно? Я в Мурманскую область хочу. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете регион?
Да, я выходец из этого региона.
Скажите, пожалуйста, ну вот мы с вами должны провести операцию. Давайте, как мы будем действовать?
Как мы будем действовать? Во-первых, если Кадыров выступает, он везде говорит, что все чеченцы, которые живут и в Чеченской республике, и за пределами России, то за каждого я за него отвечаю, так?
Ну да.
И с хорошей стороны, и с плохой стороны. Он говорит постоянно, ведите себя прилично, ведите себя хорошо. А в данной ситуации, если бы МВД Чеченской Республики знали бы, что они тут приехали операцию свою проводить, то он ничего не высказался бы. Mm-hmm. А в такой ситуации, сейчас вы, который вы говорите, Сергей, при всем уважении к вам, я хорошо вас знаю, я всегда вас слушаю.
Давайте.
Вот.
Так что дальше?
Если он сейчас они приехали в среди белого дня, идет футбольный матч, и там стреляют, убивают.
Да.
Преступника. Да. Это, во-первых, и нельзя такого делать. Если бы знала местное МВД, они предупредили бы, они совместно этого преступника задержали бы. То, что вы говорите, что да, те времена прошли. Сейчас преступники и в России, и в Чеченской республике, их разделять не надо, мы в единой стране живем.
Это правда.
Они все одинаковы.
То есть вы считаете, что опасение, что если я информирую МВД республики, вот смотрите, если я информирую МВД республики, опасение, что они предупредят преступника, напрасны, абсолютно напрасны?
Напрасны, абсолютно, сейчас в данной ситуации напрасны.
То есть это не неправильные опасения?
Это неправильно описано. Они преступника отдали бы, сдали бы его. Потому что преступники ни в Чеченской республике, ни в России нам не нужны.
Я понимаю.
Мы уже в 21 веке живем.
Спасибо. Значит, они не учли этих обстоятельств.
Да, не учли.
Не учли.
И Кадыров хотел сказать, что
да.
Если он так везде за свои этих чеченцев выступает, то он и дома должен их защищать. И так... И с хорошей, и с плохой стороны. Имеется в виду как? Если он преступник, он должен был сдать, а не убивать. Он этого хотел высказаться, он неправильно там, может, высказался. Не все грамотные люди.
Я вам хочу сказать, вы хорошо знаете Кавказ, я плохо знаю Кавказ, а МВД Российской Федерации наверняка неплохо, ну, что-то знает. Давайте я прочитаю, что говорит МВД Российской Федерации. Потому что надо признать, что МВД Российской Федерации знает Кавказ, ну, наверняка точно. Ну, как? Ну, а как они могут не знать? Кавказ, что, например, вчера родились, или они лунатики какие-то, они здесь. Значит, смотрите, пресс-служба МВД РФ, внимание, полицейские из Ставрополья были вынуждены открыть огонь, так как убитый впоследствии житель Чечни в ходе задержания протаранил машину стражей порядка, чем подверг их жизнь опасности. Он их таранил. Широкий резонанс, да-да-да-да, значит, и так далее. То есть, подождите, есть же еще и заявление. Найди мне заявление МВД, а, вчерашнее вот это вот конкретное. Вот, значит, я хочу сказать, что есть заявление, которое считает недопустимым, если я правильно припоминаю, считает недопустимым высказывание, что нужно стрелять друг друга на своих территориях. Вы знаете, то, что он говорит, Кадыров, все-таки экзотично. Все-таки экзотично и экстравагантно. Это уровень запальчивости, уровень темперамента, конечно, не главы региона. Глава региона обычно бывает существенно более сдержанным. Посмотрите, официальное заявление. Я прочитаю вам официальное заявление. 19 апреля полицейские из Ставропольского края прибыли в Чечню для задержания местного жителя, находящегося в розыске за стрельбу по гражданину в их крае. То есть он стрелял по кому-то. Этот господин стрелял по кому-то в Ставропольском крае. В соответствии с установленным Министерством внутренних дел Российской Федерации порядком, они обратились к своим коллегам в управление уголовного розыска МВД по Чеченской Республике и проинформировали их о цели своего визита. В результате чего местные сыщики, чеченские, предложили свое содействие в проведении операции. Предложили, внимание, не сказано, что они участвовали. В ходе своего самого задержания находящийся в розыске гражданин пытался прорваться на своем автомобиле, протаранив при этом автомашину приехавших сотрудников, тем самым подвергая опасности их жизни. После чего полицейские произвели по автомобилю преступника с целью его остановки несколько выстрелов, одним из которых он был смертельно ранен. При последующем осмотре этого транспортного средства был обнаружен боевой пистолет. По данному факту местная СУСК РФ проводит проверку. В связи с вышеизложенным, МВД России считает недопустимым для руководителя Чеченской Республики заявление об открытии огня на поражение по сотрудникам из других регионов без ведома местных правоохранительных органов, проводящих спецоперации в республике. То есть, внимание, пресс-центр МВД России утверждает, что Кадыров вводит нас в заблуждение.
Что они его проинформировали.
Он был проинформирован.
А это и меняет картину.
Не он был проинформирован, МВД республики было проинформировано. Ну да, УГРО да. Было проинформировано. Таким образом, Кадыров вводит нас в заблуждение. Он говорит, что они пришли без ведома. Они пришли с ведома. И даже так. Он, тем не менее, говорит расстреливать всех, кто приходит без ведома, зная, что они пришли с ведома.
Вот как интересно.
Это странно. Это странно, товарищи дорогие. Это на самом деле странно. Это абсолютно удивительно. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Лев из США.
Здравствуйте, Лев. Ну что, вот вы слушаете издалека, из западного полушария. Что вы по этому поводу думаете?
Ну, у нас полиция, она догоняет до границы штата и разводится, а уже эстафетную палочку берет следующий штат.
Да.
С одной стороны. Но стрелять друг друга они не будут. И тут мне вспоминается такой советский фильм «Мимино». Там главные герои не совсем хорошо по-русски понимали и да. выражались. Но, да. но фильм все поняли. Так вот, что я понял из выступления Кадырова, это то, что в Ставрополе или в Москве сегодня русская полиция должна сказать своим, когда вы находитесь в Чечне, вас, возможно, будут стрелять. И вы должны отвечать. А это означает война. Я считаю, что такие заявления от главы региона, республики, неважно, они преступны.
Спасибо, Лев. Лев, я думаю вот о чем. Они здесь, смотрите, там какая-то неразбериха произошла в согласованиях. Какая-то неразбериха произошла. И вот то, что сообщает МВД, что местное УГРО было извещено, и больше того, местное УГРО предложило свою помощь. И то, что говорится о том, что была создана временная оперативная группа надрегиональная, не региональная, а как бы федеральная временная группа была создана для этой операции, в частности, меняет дело, серьезно. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да, здравствуйте.
Абдул вас беспокоит.
Да, Абдул.
Что я так проанализировал, думаю так, что делает Кадыров? Кадыров дает понять местным бандюганам, что я тут хозяин.
Ну, это он уже давно дал понять.
Мы... Нет, Сергей, тут это есть ментальность Кавказа. Если да. там Кадыров дат слабинку, это червяки все равно поднимут голову. Он никому не дает поднимать голову.
Ага.
Это факт в том и заключается, да, если чужие, это получается, что, значит, если приехали из Ставрополя откуда-то менты, там кого-то ловить, значит, кадыровцы не работают, значит, можно действовать. Это тоже ага. очень сильный такой аргумент.
Ага, ага.
Это, значит, там, как говорится, домоглавый меч всегда должен быть виден, чтобы никто голову не мог поднять. Кадыров, в принципе, где-то прав. Ну, в том согласовании было, не было, но кто из них прав, тоже не понятно. У меня племянник служил в спецназе, там всегда согласовали местным органом, без этого ничего не делали.
Значит, известили УГРО, а УГРО могло не передать наверх, потому что УГРО сказал...
Еще маленький момент, Сергей, да. вот, ну, не доставалось им Лаврос, вот Лавры, да, почета, вот мы уничтожили бандита, но это в Кавказе есть, да, вот, вот мы взяли преступника там,
да.
он...
Да.
Вот это, наверное, ему не достался, может, это была обида, но что без меня вы сам кого-то убиваете, может, что-то, мы тут что, лохи, что ли,
да,
на чем нам не
да,
сказали. Вот
да.
этот момент тоже...
Теперь я попробую снова завести это голосование, вот, которое мы начали с самого начала. И вы выписали, да, Эльвира?
Да.
Значит, смотрите, а сейчас по новой. По новой то же самое, я очень прошу. После того, как мы разобрали тему, как мне представляется, все-таки разобрали довольно досконально, значит, ну, в такой степени, в какой это позволяет эфир, я прошу вас снова проголосовать. Кадыров перешел черту. 134-27-35 – да, 134-27-36 – нет. Кадыров перешел черту. 134-27-35 – да, 134-27-36 – нет. Я напомню, предыдущее голосование было «перешел черту» 50...
56 на 44.
56 на 44 было предыдущее голосование. Кадыров перешел черту. 56 на 44 было, было предыдущее голосование. После чего мы взялись обсуждать это и обсуждали. И, ну, по возможности полно. Мы привлекли и полицейских, мы привлекли мнение МВД, мы привлекли мнение выходцев с Кавказа. И все вместе обсудили. В первом голосовании было у нас около 1500 человек, и 56 на 40, 56% считали, что Кадыров перешел черту, 44, что нет, что он прав. Должен сказать, что после обсуждения цифра поменялась. У меня сейчас голосование идет очень-очень-очень активное, безумно активное. Ребят, но я его остановлю, потому что уже давно цифра одна и та же. Записывайте. Кадыров перешел черту, 68 на 32. В первом голосовании считали 56%, что Кадыров перешел черту. Во втором голосовании 68%. В первом голосовании 44% считали, что Кадыров не перешел черту. Во втором голосовании 32%. Таким образом, да, заметно больше людей считают, что Кадыров перешел черту. Тем не менее, соображения, которые высказал Абдул, я думаю, и те, которые я высказывал в самом начале, что в любом случае важно показать, что ты хозяин, и... Знаешь, я тебе такую вещь скажу. Я сейчас человек, а одного человека есть у нас в поселке, есть человек. Я глаза отвожу, когда не хочу его видеть.
Почему?
А пустая ссора. Пустая ссора. Значит, у меня работал молдаванский господин там, ну, неважно, работал. Работник, у меня работал работник. У меня работал работник, слушай. Ленивый, как пес. Значит, он все время сидел на заваленке где-то, а, говорит, как мою машину видел, там он специально занял позицию, значит, как только мою машину видел, сразу или газонокосилку хватал, или лопату. Это очень смешно, потому что у меня в этот момент рабочие делали ремонт, и они смеялись. Они говорят, способен до 4 часов сидеть, не шевелясь, но когда видит машину, вскакивает и начинает бегать с лопатой взад-вперед. Вот. И, короче, этот мой работник вышел за забор. Это я вам про Кадырова и про себя.
Так.
Вышел за забор. И пришел человек там из-за руководства, или там какой-то, кстати, административный, кооперативный человек, из кооператива.
И
сказал ему, ты вот здесь траву покоси, и здесь траву покоси, и вот здесь сделай, и вот здесь сделай. А то что-то как этот самый. Ну, дал ему советы. Притом императивно, выражаясь с повелительным наклонением. «Покоси, сделай, покоси, сделай», — сказал этот человек. Я, значит, узнал об этом. Это было за забором, но близко к моему забору. Значит, Я пошел к ним там в сторожку. И с использованием слова, самое вежливое слово, мразь, я изъяснился. Я сказал, что еще раз подойдешь, мразь, к моему забору, еще раз, мразь, скажешь моему работнику, еще раз, мразь, меня унизишь тем, что будешь командовать рядом с моим домом, еще раз, мразь, увижу тебя на расстоянии выстрела из рогатки, я же мразь... Ну, мразь было самое ласковое слово. Остальные слова были... Я не могу их передать, к сожалению. Вот, значит, и как-то я его убедил. Больше он около моего дома не появляется. Не появляется. Хотя молдаванина я выгнал. Покажу, он уже молдаванин был осквернен тем, что его, им командовала мразь. Молдаванина я выгнал немедленно. За то, что мразь его осквернила. Мразь я выгнал немедленно за то, что он тусуется около моего забора. Значит, я хозяин. Я хозяин. И в этом смысле я Кадырова понимаю. Понимаешь? В этом смысле я Кадырова понимаю, как хозяин. Но извините, если я хозяин у себя там где-то при дворе, то он все-таки глава региона. Поэтому бросаться словами пацанскими... Это же не Том Сойер дерется с приезжим мальчиком. Это все-таки глава региона. Но это стыдоба. Ну, это стыдоба. Но если ты глава региона, зачем ты бросаешься словами?
Надеялся, что не выплывет так громко.
Ну, как это не выплывет, когда это сюжет по их местному телевидению? Ку-ку. Это сюжет по их местному телевидению. Это пожалуйста, это никакое не это самое. Это просто сюжет, просто вот идет по их телевидению, Грозный ТВ, а что это? Это на планете Земля.
Я вам официально заявляю, если без вашего ведома на вашей территории появляется, не имеет значения, будет он москвич или старобольчанин, открыть огонь на поражение.
Открыть огонь на поражение, он говорит. Это глава региона. Слушай, если бы глава Оренбурга бы такое заявил, я умоляю. Если бы глава Кургана бы такое заявил. Все люди сдержанные, все люди ответственные, все люди имеют характер ответственных больших руководителей. Ну, такими словами бросаться странно. Юрий Николаевич, сейчас Юрий Николаевич что-нибудь как залепит. Юрий Николаевич, ну давайте, Юрий Николаевич, я прошу, я зажимаю уши, прошу вас, да.
Добрый день. Коля, пошел разговор о стрельбе, и да. Чтобы расставить все точки над «и», да. Никуда никому не надо ездить. Надо сказать местному руководству, у вас находится такой-то и такой-то. Будьте добры, его возьмите и доставьте к нам, не то мы расстреляем вас.
Знаете как, там проблема в том, что он совершил преступление на территории Ставропольского края. Он стрелял по человеку на территории Ставропольского края. И это беспокойство ставропольцев в этой связи до известной степени понятно.
Ну и что? Я же говорю, что здесь такого? Пускай, да. Если все такие ревнивые, пускай сами ловят преступников, и они за выполнение задачи отвечают головой.
Знаете, главное слово в вашей речи какое? Пускай. Вот это «пускай» было главным словом в этой речи. Пускай, пущай. Пущай ловить. А если не ловить... Юрий Николаевич, пущай ловить, а они не ловить. И что тогда, Юрий Николаевич, голубчик, 7373948, а? Пущай ловит. Да, здрасте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Руслан, я со вчерашнего дня вам еще
звоню. Да, здрасте, Руслан.
Я действующий сотрудник МВД Чеченской Республики.
Вот объясните нам, вот это, вот все, вот вы дайте вывод, конкретный
Сергей,
вывод.
Сергей, да. Смотрите. Да. Буквально месяц назад, да. Совместно наша федеральная служба безопасности,
да.
Совместно с МВД Чеченской Республики уничтожила убийцу Немцова на территории Чеченской Республики, да? Одного из участников.
Одного из участников, да. Да.
Никакого шума не было. Наоборот, МВД Чеченской Республики оказало самое активное содействие. Да.
Верно.
После этого поднялся шум, что не дают допросить Еремеева. Еремеева здесь взяли, привезли, посадили, пригласили Следственный комитет в республику, допрос провели.
Да.
На территории Чеченской Республики законным действием никаких препятствий нет.
А что в этом случае произошло?
В этом случае просто МВД Чеченской Республики, он не говорит, чтобы его предупреждали, глава не просит, чтобы главу республики, просто будьте компетентны. Он просит коллег своего министерства быть компетентными, чтобы они предупреждали своих коллег об готовящейся операции.
Вопрос, вопрос. Сегодняшний
Смотрите,
коммерсант...
Вот картина со стороны, Сергей.
Да.
вы идете совершенно по совершенно спокойной, мирной территории Чеченской Республики, вы сотрудник полиции, который обязан оберегать общественный и гражданский порядок.
Вдруг стрельба.
У вас оружие, и вы при исполнении. Вы видите, что люди в масках стреляют в человека, который с поднятыми руками, это говорят очевидцы, это говорят акушер скорой, это говорит акушер скорой, который работал, это фельдшер скорой помощи, который работал, был на том месте. Человек поднял руки и кричал: «Я сдаюсь». На него на поражение стреляют люди в масках.
Вот так.
Люди, люди в масках в Чеченской Республике в последний раз работали, наши сотрудники, в 2001 году. Где эти ОГО и ВП, и Ставропольское, УВД и другие сотрудники были, когда мы в 2004, 2003, 2005 годах ходили в горы, просили у них, у нас GPS-а нету, у нас нету этих технологий, дайте мне нам одного.
Я понял, ну давайте подытожим, потому что сейчас 9.31 уже, а мы одну минуту уже съели. Значит, смотрите, подытоживая скажем, что я надеюсь, что этот случай станет, толкнет к разбирательству, причем разбирательство будет абсолютно серьезным, и какие-то протоколы, которых до сих пор не существовало, будут выработаны.
Да, обязательно, это необходимо.
Спасибо, и спасибо, спасибо, что... спасибо.
Обзор прессы.
9.39. У микрофона Эльвира Хасаншина. Конгрессу представили список Немцова. Об этом сегодня пишет «Коммерсант». Список Магнитского может пополниться именами 8 российских журналистов и руководителей телеканалов, которые, по мнению руководства партии РПР «Парнас», участвовали в травле Бориса Немцова. Вчера этот список в Вашингтоне представили Михаил Касьянов и Владимир Карамурза. Подробнее об этом можно прочитать в «Коммерсанте». Там же интересный материал под названием «Налоги ставят на паузу». Минфин вчера внес в правительство проект основных направлений налоговой политики на 2016-2018 годы. В исполнении обещаний Владимира Путина документ провозглашает трехлетний мораторий на увеличение фискальной нагрузки и переводит налоговую политику в режим паузы. Подробнее об этом сегодня читайте в «Коммерсанте». Российская газета рассказывает, что в России могут ввести курортный сбор. Его придется платить и иностранцам, и нам. Но пока это только идея, которую сейчас обсуждают эксперты и специалисты профильных министерств. 1 июля они должны выработать общее мнение и представить его президенту страны. Подробнее можно узнать об этом в российской газете. Аргументы и факты рассказывают, у кого из чиновников есть жилье за границей. Они отмечают, что среди членов правительства, например, жилье за границей есть у Ольги Голодец в Италии и Швейцарии, Александра Хлопонина в Италии, Льва Кузнецова во Франции, Дмитрия Ливанова в Испании, Максима Топилина в Болгарии и у других. А вот у кого еще, можно прочитать в аргументах и фактах. МК.ру публикуют материал под названием «Ветераны Великой Отечественной войны. Супермаркеты должны быть на перекрестках дорог, но не у мемориальных кладбищ». Инициатива депутата Александра Журавлева, предложившего запретить строить на местах воинской славы капитальные объекты развлекательной и коммерческой травли и развещать там наружную рекламу, получила горячую поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. Они считают, что это оскорбляет нашу память. Особенно циничными участники героических событий считают устраивать торговлю в непосредственной близости от мемориальных кладбищ, где захоронены герои-воины. Подробнее об этом сегодня можно прочитать в МК. 9.41. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». Подъем.
Что-то тут мне о развитии туризма пишет, как хорошо. Вот это прям развитие туризма на Кавказе. Да-да-да-да-да. 2015 год, говорит паштет. Откуда вообще террористы на Кавказе? Что они там делают и чего им нужно? Террористы сейчас в Дагестане. Вот завершена операция в Карабудахкенском районе Дагестана. Обнаружен один убитый боевик. Что это он обнаружен? То есть пришли и обнаружили, что ли? Нет, сами же чпокнули, потом обнаружили. А, вот как. Вся активность идет, разбор завалов дома. Найдено тело одного боевика. Сейчас поищут еще, сколько найдут. Ну вот, значит, под домом найден бункер. Его откапывают для осмотра. Ой, там столько бункеров. Слушай, когда Кармахи и Чабанмахи брали в свое время, уже давненько, там целые подземные города люди накопали прям.
Ух ты.
Прям хорошие были. Не просто блиндажи, а там переходы были между улицами. То есть там система блиндажей такая хорошая была. И крытые какие-то скрытные переходы там. Ну, в общем, совсем серьезно все было сделано. Только я сейчас не помню, Карамахи или Чабанмахи были такие серьезные фортификации. Хорошо. Так, секундочку. Я хотел сказать... Дайте, пожалуйста, номер, по которому можно позвонить по поводу вакансии. Как смешно. А вы на сайт зайдите. Какой номер? Там почта же указана. Да, значит... Ну и вы посмотрите, какие у нас есть вакансии. Хорошо. Давайте вернемся к теме. Что с поджогом травы и журналистом Первого? Вы что бы с ним сделали? Вы знаете, я не хочу это обсуждать, но я выскажусь, говорит Топ. Что бы вы сделали с журналистом Первого, который поджег траву? Так же, как с Кадыровым. Нельзя, но можно. Потому что, я вам хочу сказать, он поджег траву, потому что он все свое детство, всю свою юность, все свои сознательные годы жег траву. Я приехал. Вот у вас в Оренбурге этого не делали? Палы?
Делают.
Обязательно?
После дорог делают, да.
Обязательно идут палы постоянные. Правильно я говорю?
Да.
Ну так слушай. А я, когда приехал на Дальний Восток, я никогда не знал, я приехал на Дальний Восток из Нижегородской области, и когда я приперся на Дальний Восток, вдруг я обнаружил, что это решительно все обязательно, это обязательное дело, устраивать палы. Как травка подсохнет в апреле, хороший ветер, вот этот вот, который... Сильный-сильный ветер, пока не вскроется Амур, у нас там сильный ветер. Ну, вот примерно до этого числа, вот как сейчас сегодня 24-е, вот примерно сейчас Амур должен вскрываться, был бы вот по старым временам, и как раз ветер заканчивается. А до этого сильнейший, крепкий северо-восточный ветер, муссон этот лепит с Охотского моря, обратный муссон, не тот, который с Индийского океана, а этот вот зимний лепит оттуда. Значит, и надо сказать, что по этому ветру горит трава весело, потрескивая. То есть это естественное занятие дальневосточников.
Но это же нельзя делать самовольно.
Как это?
Ну, вот ты поджег, у тебя все загорелось.
А где я? В исполкоме, что ли, разрешение? Я взял на кухне спички у мамы. Взял спички, пошел жечь палы, полить траву.
Не, ну у нас
и все мальчики так делали. Я прибыл в Комсомольское море, мне было 11 лет. С 11 лет я ответственно, постоянно, каждую весну жег траву. В Комсомольское море. Потом переехал в Переяславку, как известно, район имени Лазо, где Путин имеет обыкновение ласкать тигриц. Значит, район имени Лазо, Переяславка. Знаешь? Ну, так вот. Ну, так вот там тигры живут, и я там жил. Значит, и там жег непрерывно. И там жег непрерывно.
Но за этим же должен кто-то следить.
Никто никогда в жизни за этим не следил. Никогда в жизни. Никаких местных властей нет, не существует. Но местные власти также, они все свое детство, всю свою юность сознательно всегда жгли палы эти обязательно. Вдоль реки Киимы жгли обязательно. Там заросли конопли гигантские, заросли природные, манжурской конопли. Значит, и мы ее поджигали, она горела, весело, потрескивая, и все это... Кому бы это в голову пришло? Да никогда в жизни мы ни слова плохого не слышали по этому поводу.
Юные пироманы.
Я только этим и занимался. Иной раз забытый сток, колхозники забудут сток какой-то с каким-то сельхозпродукцией. Угу. Мы его сожжем.
Ого!
А другой раз так вот тоже понравится все это. Другой раз, знаешь, домик механизаторов сожжешь. Я помню, домик механизаторов, они ее тольью покрыли. Домик.
Да.
Толь. Знаешь, такой толь? Как рубероид, только толстая, просмоленная. Толью покрыли домик механизаторов, где отдыхают механизаторы. Мы смотрели на него, ну сколько толи пропадает? Ну прямо, слышишь, ну кровью сердце обливать. Сколько толи пропадает? И так с пацанами ходили. И думаем, нет, все-таки инстинкт сильнее. Сожгли его к чертовой матери, этот домик. Горел хорошо, я хочу сказать. Черный дым был, красиво. Невозможно. Поэтому корреспондент Первого канала, если он тамошний, вырос там мальчишкой.
Нет, он из Петербурга.
Ах, он из Петербурга, вот засранец. Казнить его немедленно. Казнить его прямо сейчас сходу и все. Прекратите. Это кто же? Здравствуйте.
Алло,
здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. А еще такой моментик. Мы под Ленинградом шиферные листы клали в костер, так классно взорвалось.
А нет, скажите, а покрышки ведь обязательно не одна покрышка тоже, да? Я говорю, там, домик механизаторов и еще пару покрышек внутрь. Правильно?
Да. Ой, детство вообще золотое.
Ну, слушайте, а сколько спичек мы... Скажите, мы ведь с вами напрасно ни одной спички не перевели, ни одной.
Нет, мы даже старались, чтобы она не просто... впустую каждая, не сгорала, чтобы она
каждая шла, спичка, это же... каждая шла в дело, каждая, да? Шла в дело, абсолютно. Да, да, да. Еще бывает, литр бензина принесешь у бати из гаража, чтобы спичка наверняка подействовала, потому что спички были на вес золота. А где ты их возьмешь? А? Нет, ну действительно. Ну хорошо, Толь мужского рода, он Толь. Он, Толь, горел прекрасно. Этот Толь горел просто как... и так далее. Хорошо. Товарищи, давайте перейдем. Что? Новость, да. Да.
Акт об амнистии в честь юбилея Победы может вступить в силу уже в пятницу.
Не касается, Крашенинник, это хорошо, но он не касается мадам Васильев, де Сердюков. Ты знаешь, когда Кристина Фернандес де Киршнер приехала к нам?
Да.
А что ее имя, как? Вот как ее имя прочитывается концептуально, ну, то есть смысловым образом. Она Кристина, это имя собственное.
Да,
это как ты, Элеонора. Значит, да, дальше смотри, дальше пошла. Фернандес, это что? Имя фамильное имя. Это имя ее, фамильное имя отца. Фамильное имя отца. А дальше она де Киршнер. Де Киршнер, это именно де, значит, чья. Ну, родительное образование родительного падежа. То есть она, условно говоря, вот ты выходишь замуж за Иванова.
Так.
Допустим, ты будешь тогда Эльвира Хасаншина де Иванов. То есть чья Иванова? Чья? Понятно. Ты Хасаншина,
слышишь? Я же не корова.
Не, спокойно. Ну, это так по-испански. Спокойно. Что значит корова? Ты что, не знаешь русского языка?
Ну, что меня приписали?
Русский язык женщины считает как животных и вещи.
Везде.
Нет, ну что, вот в русском точно.
Ома мужчина, нет, да? Ома мужчина и человек, да, по-итальянски.
Да,
а женщина отдельно у нее название.
Совершенно, да. Нет, а по-русски две табуретки, две козы, две женщины. Однако же двое мальчиков, двое мужчин. Значит, для мужчин и людей отдельный счет, а для женщин, животных и предметов другой счет. Женщины считаются как предметы и как животные. Это в русском языке так, ну ничего не поделаешь. Значит, не в этом дело. Значит, она... Кристина Фернандес де Киршнер. Понимаешь?
Понимаю.
Де Киршнер, то есть чья? Киршнера. Она Киршнера. Баба Киршнера. Значит, тогда у нас будет Евгения, мадам Евгения Васильев, это имя, да. Васильев, де Сердюков. Де Сердюков. Чья? Сердюковская баба. Так я ее, это моя перцепция, я прошу воздержаться от судебных исков. Это моя перцепция, я настаиваю, я так воспринимаю, что она Сердюковская. Евгения Васильева Сердюковская, можно так назвать? Чья баба? Сердюковская. Значит, слушайте, ну и что? Значит, вчера у всех глаза в растопырку, все-таки такого бесстыдства мы не ожидали. Скажите, пожалуйста, а вы подобное бесстыдство ожидали? И вы расцениваете, вот нет, давайте, может быть, вы не расцените. Вы расцениваете... предложение прокуратуры, вы расцениваете поведение прокуратуры в связи с предложением условного срока Евгении Васильевой как крайнюю степень бесстыдства. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Секунду, начать голосовать. Секунду, подождите, не звоните. Сейчас надо. О, поехали. Значит, я лично расцениваю предложение условного срока прокуратуры как крайнюю степень бесстыдства. Крайнюю степень бесстыдства. То есть Следственный комитет пошел нафиг, значит, суд пошел нафиг, все там что-то копались, искали, делали, прокурор выходит, говорит, да, но они пошутили, я пошутила, давайте все вместе пошутим. Ха-ха-ха-ха-ха! Он один такой стоит, смеется, взахлеб, скотина. А все думают, а что, придурок, что ли? Вот я первая моя мысль была, а что, придурок? Представитель, я спрашиваю, это вопрос, я сейчас говорю, с уважением, их светлость, представитель прокуратуры, придурок, это вопрос, извините, ну вопрос, не оскорбительной форме, внимание, в вежливой форме. Их светлость, представитель прокуратуры, что, придурок, что ли? А? Это вчера я так подумал, я не знаю, я сейчас говорю, что я подумал, может быть, это какие-то крамольные мысли. Значит, вы рассматриваете предложение условного срока мадам Васильева де Сердюков как крайнюю степень бесстыдства со стороны прокуратуры. Ну, это уже не знаю, с чем это сравнить. Я помню крайнюю степень бесстыдства со стороны прокуратуры, когда прокуратура выгораживала казино. Вот было дело подмосковных казино.
Так.
И наша генпрокуратура занималась выгораживанием казино и деятелей казино. И я тоже тогда думал, что это крайняя степень бесстыдства. Ну вот с чем сравнить? А больше и не с чем. А больше и не с чем. Да. Но я просто не буду вспоминать те малоприятные случаи, когда прокурорские сотрудники на уровне районов города Москвы предлагали мне взятки дать. Ну, в смысле, они предлагали, чтобы я им дал взятку. Это я не буду. Это мелочи, это ерунда, господи. Это, я считаю, вообще, наоборот, стыдливые люди. Стыдливые, совестливые, хорошие чиновники, все на свете. Ну вот, да? Значит, подождите, у меня сейчас 650 человек проголосовало, 97 на 3. Дайте я остановлю это голосование, потому что уже давно ничего не меняется. Вот сейчас 700 человек, ну все, ну хватит. Значит, все, 97 на 3. Крайняя степень бесстыдства. А скажите, пожалуйста, а почему это вот происходит? То есть, божья роса или как? Вот я не помню сейчас, мудрость какая-то была. А на этот счет. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Говорит Москва?
Говорит, ага.
Говорит. Я серьезно? Соедините, пожалуйста, с Даренко.
Сейчас, не секундочку. Даренко, иди сюда, скотина! Он пошел в туалет.
Ой, Сергей, простите, пожалуйста, сразу не узнал ваш голос.
Ну, извините, пожалуйста.
По поводу Васильевой.
Да.
Простите, Вера Москва.
Да.
Я это воспринимаю как призыв: воруйте больше и ничего не получите. Только так.
В сущности, конституированная коррупция, правильно?
Да, конечно. Это безобразие.
Но надо с умом воровать, видите, надо иметь лапу.
Лапу?
Да.
Ну, лапу, наверное, всегда можно найти при таких объемах.
Нет, они заранее имели лапу, еще только приступая.
Да, вообще, конечно.
Да, да. Они заранее имели лапу, еще только начиная движение, понимаете? Это предусмотрительные и изысканно деятельно умные интеллектуалы, понимаете? Они не там на пути где-то искали лапу. Это вам не этот самый, не Роберт Де Ниро в фильме «Крестный отец», который, когда он там убивал и все такое. Да? Помнишь, что-то он говорил, что там, оставь собаку вдове, пусть вдова живет с собакой, и надо сделать посильную плату за квартиру. Вот, но это были дети рядом с нашими. Наши выходят уже воровать, имея лапу, притом на уровень мама. Сейчас мне станет страшно. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Роман.
Да, Роман.
Сергей, по этой же теме, ну как вот ее можно посадить реально?
Ну, как посадить? Она, легко.
Такие стихи может уже писать потом.
Я умоляю, так там, знаете, как... Нет, а послушайте меня. А Достоевский, если бы его не поставили к стенке, фиг бы он написал потом последние свои вещи.
Я уверен, что она сидеть не будет.
Нет, подождите. Но ее можно посадить, она там, наоборот, разовьет все эти искусства. В Можайской колонии, где так сидела... Раз,
люди переживают, что она не того напишет и не того сочиняет.
Да она ничего не... Я умоляю, все, что могла, все рассказала. О чем вы говорите? О чем вы говорите? Вы подозреваете, что у нее есть какие-то сведения? Да я умоляю. Нет, никаких сведений. Бумаг при ней не осталось.
Я думаю, одна сидеть она не хочет.
Ну, нет. Как раз она одна и сядет под условия. Я одного знаю, вообще мелкая сошка, сейчас депутат, пожалуйста, сидел 2 года за 2 миллиона долларов. Нормально. Чего она не сядет? Она сядет, за пятерочку сядет, за десяточку сядет.
Ну, почему? Посмотреть, как
да ну, она одна не сядет, да любой один сядет. Вот я тебе скажу, сядь на пару лет в тюрьму за 5 миллионов долларов, не сядешь?
Если вы мне прям наличкой дадите.
Вперед дам, но нет, эскроу аккаунт. Знаешь, что это такое?
Нет.
Эскроу аккаунт, то есть отдадим третьей стороне, которой ты веришь. Юристу в Лондоне.
Ну хорошо.
Если ты соблюдаешь договор писанный, притом пишем договор, он без меня тебе перечисляет. Если ты не соблюдаешь, он без тебя и без меня мне назад перечисляет. Escrow аккаунт. То есть отдаем третьей стороне, Кадырову. Он там думает, ты выполнила? Ну, кому-то отдаем. Верному человеку справедливому. Поняла? Сядешь за пару миллионов на год.
В камеру с интернетом?
На 2 года легко. Сядешь? С интернетом?
Да.
Хороший интернет. Хороший интернет. Реально.
Да.
Реально. 8 гигов тебе даю в секунду. И все.
Библиотеку, и все. Какую я библиотеку? Могу там жить. Ну, вот библиотеку рядом,
нет,
интернет,
лаптоп,
я могу жить.
Интернет — это и есть библиотека. Тебе даю лэптоп, тебе даю iPad, чтобы читать там и все такое, игрушки.
А я хочу в ручках книжку подержать.
В ручках книжку? Что за блажь? Возьми Библию, больше ничего. Нет, товарищи, подождите. Значит, у меня 97% считают поведение прокуратуры проявлением крайней степени бесстыдства. Алло, здравствуйте, да прошу вас.
Здравствуйте, Сергей. Да. Вы вчера мне помните у нас это вариант,
да, прошу вас, да,
наказания пыром там и так далее.
Пыром по копчику мы с вами разработали же наказание, абсолютно верно.
Да, не, а вы с меня реальный вариант, так сказать, отключили на реальный вариант.
А реальный,
давайте. Я предложил бы вчера, намедни, то есть,
да,
три пожизненных заключения за 3 миллиарда, да?
Да.
Условно.
Нет, подождите. Условно? Вы сказали, что, разве не вы сказали, сколько ей не дай, все равно под амнистию пойдет?
Нет.
Это не вы, был еще,
ну,
другой?
Это само собой, потому что к этому...
Нет, они не относятся к амнистии.
Октябрьская революция с условием Октябрьской революции.
А, ну как Октябрьская революция. А, хорошо, хорошо, товарищи дорогие. Значит, я думаю, что бесстыдство поднято на знамена. Я думаю, что бы мне такое отмочить бесстыжие. Вадим Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы Вадим помните, когда, да, таксист спрашивает у этого косого, джентльмена и удачи, памятник, стоит или сидит? Он говорит, деревня. Кто же посадит памятник?
Да, Вадим Сергеевич, Вадим Сергеевич, я теперь думаю, что
нашей эпохи.
Я думаю, что прокуратура в сущности пригласила нас к воровству, пригласила, потому что ее предложение об условном сроке для меня, я его прочитываю, как призыв к аморальности. Да. А Вадим Сергеевич, дайте что-нибудь украдем. Вот что мы с вами? Нет, нет.
Ну, вы знаете, если мы украдем с вами 10 тысяч рублей, получим под 2 года.
Вот так, да?
А ну, что-то надо сделать. А наш памятник, кто ее посадит?
Мне кажется, что это приглашение к позиции прокуратуры, в сущности, приглашение
присутствия. Но это же не первый случай.
Ну, почему
вы
не первый?
Вы напомнили,
давайте. Ну, давайте.
Подмосковное казино.
Казино, да, я помню.
Никого не посадили.
Никого. Нет, ну там кого-то преследовали некоторое время и создали неудобства. Ему неправильно жарили картошечку там. Создали неудобства и все, понимаете? Он любит, чтобы с поджарочкой, а ему давали протушенную. Такое, ну, это все не то. Вот, и так далее. Хорошо, движемся дальше, в движение.
Подъем. В движении.
В движении. Все-таки это... Ну, понимаете, вот власть, с моей точки зрения, должна опираться на моральные решения.
Да, безусловно.
И важно. Я об этом говорилось много раз. Не так важно, что сделано, как важно, как это будет прочитано. Но это прочитано однозначно как бесстыдство. Это прочитано как бесстыдство. Ну, с моей точки зрения. Не знаю. Ну, мной точно. Значит, перед мытищами пробка на Ленинградке, очень большая пробка. Волоколамка стоит, там, говорят, ремонты начались, и вот Волоколамка плохая, ребят. Перед этим, ну, там, перед железной дорогой, которая... Ну, уже здесь близко к Соколу, и все равно пробка. Значит, плохо на юге, и очень плохо. Так же, как вчера, очень плохо на Андропова, на Каширке скверно сегодня, и Варшавка. Сегодня, супротив ожидания, плохая. Все, новости.
Часов 12 минут, пятница, 24 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Дарин.
Слушай, этот самый Силуанов хорош сейчас в новостях слушал, у Данилевич. Значит, Силуанов паникует, что рубль растет. Но это какой-то кажа... Слушай, все-таки они немножко стыдные люди. Ну, стыдные, понимаешь?
Есть.
Вот, понимаешь, нельзя народу объяснять. Они же народу объясняют в сущности следующее. Что вам плохо... Вам плохо, а нам хорошо. И когда вам плохо, нам хорошо. И не то, чтобы совсем вам было плохо, совсем не надо. Совсем плохо не надо, нам тоже плохо. А вот что вам немножко было плохо, нам хорошо. Вот сейчас вот 50-33, опять рубль растет, как бешеный, да? Значит, и они такие, Силуанов такой, ах, как это плохо! А почему рубль такой сильный? Господи, что же нам делать-то? Надо вот надеяться на заседание ЦБ. Заседание ЦБ, когда он сказал, 30-го, что ли, сейчас в новостях было? Значит, 30-го еще что-нибудь отчебучат, чтобы все равно на 53, на 55 пошел. Потому что он сейчас 50-30, сейчас 50-30 рубль. Значит, это плохо для властей. Слишком дорогой рубль. Понимаешь? Они же наполняют бюджет сейчас с 50-25. Сегодня 50 пробьет. Если 50-25, вот как утро пошло. 50-25. Значит, 50 пробьет сегодня. В результате, понимаешь, опять уйдет на 49. 49 в горизонт, 49-90, вот туда. Но они боятся.
Паника. А,
паника. Рубль сильный. Как же так? Люди смогут поехать в отпуск. Как же так? Люди смогут купить кондиционер. Как же так, говорит Силуанов, вам, подонкам, достанется, что еще? Импортная выпивка. Еще, что там еще? Что еще?
Ой, ну прям
понятно?
Достанется.
Значит, достанется. Послушай меня, будет дорогой рубль, для тебя будет дешевле импорт. Понимаешь, в чем дело? Значит, ты сможешь поехать в отпуск, ты сможешь купить кондиционер, поставить в квартире и так далее. Понятно, да? Значит, смысл, что Силуанову это не нравится. Силуанову не нравится, потому что он считает, что эх, плохо, раз народу хорошо. Плохо.
Давайте на Нугуш
ну,
и
да
дома.
Да чё ж стыдные люди, а? Да чё ж позорные люди. И вот эти их поганые языки, они их выдают, понимаешь? Ведь их поганые языки конкретно их выволакивают на свет. Конкретно показывают их паскудство, понимаешь? Ведь он не сказал, ребята, ведь рубль-то должен быть 36 к доллару, 36. Тогда и отпуска будут, тогда все будет, что вы задумали. Вот вы задумали там поставить, я не знаю, Зибадан какой-нибудь кондиционер. Например, я задумал прошлой осенью. Но не поставил, потому что рубль упал. Понимаешь?
Вот так.
Я к тому клоню. Он должен сказать, Силуанов. Ребята, пока 36 не будет, я себе покоя не нахожу. Силуанов должен сказать. Я покоя себе не нахожу. Мне глаза стыдно смотреть. Нет, сейчас 50-20, рубль сейчас 50-20 к доллару. Силуанов вышел клокотать, как курица. Квочка. Квохчет. Как это по-русски квохчет? Что значит по-русски квохчет? Я уже спрашивал.
Кудахчет.
Спасибо. Мне кто-то уже говорил, я забыл. Но, видишь, я, к сожалению, думаю на разных языках. Ну вот. Значит, кудахчет, Силуанов. А? Людям хорошо. Как это скверно. Надо на них наябедничать. Надо народу сделать похуже. Надо скоты. Ну, я в хорошем смысле. Первый канал мы уже обсудили, все это такое. Слушай, какие-то темы остались очень смешные. Значит, экс-глава ЦРУ отделался условным сроком, потому что мы говорим про условные сроки, за откровенность с любовницей. У него была... Ну, тут бы каждый, слушай. Значит, она у него писала книгу, сидя на коленях. И он, конечно, ей рассказывал все. И это... Значит, это Пола Бродуэлл из «Нью-Йорк Таймс». Она писала ему биографию Петроусу. И он, значит, сидя на коленях все время. И он говорит, как он ей рассказал секретных агентов. Он ей рассказал вообще все, начальник ЦРУ. О чем это говорит? О простодушии. Парень хороший в результате, понимаешь? Был бы гад такой, какой-то, вот такой, ну, грязный, да? Грязный какой-то, циник какой-то. Скользкий. Поматросил и бросил, да. А нет, он честно все рассказал. Ему условный срок 2 года дают. 2 года и 100 000 долларов, 100 тысяч долларов штраф у него будет. Он там моральный ущерб 100 тысяч заплатит.
Написал книжку.
Да. Ну, это если мы говорим, значит, обвинение... Господи! Ну да, это все у меня по Васильевой. Вы хотите продолжать, я чувствую. Они хотят продолжать, потому что пишут каждую секунду. Каждую секунду мне что-то пишут. Так, секундочку. Что про Васильеву? Ребят, Васильеву все очень просто. Прокуратура пошла на дефамацию, на потерю лица, на потерю чести. С моей точки зрения. с моей точки зрения, российская прокуратура пошла на потерю чести за друга товарища, ну, за друзей. Ну, а за что? Это же не что другое.
Может, они по этому делу не могут ее прижать, готовят другое? Кто их знает?
Они сейчас освободят по этому делу, а нет, ей впарят условно сразу следующее, что ли?
Ну,
я
да.
Не знаю. В чем хитрость? Расскажите мне, пожалуйста. В чем тут хитрость? С мадам Васильевой быстро, до 15 минут, у нас осталось 30 секунд. Давайте, вы мне расскажете, и я быстренько все пойму, и исключительно, да, 7373948. В чем тут хитрость? Алло, здравствуйте. Может быть, мы недалеким умишком своим, понимаете, с этими будущими людьми ослабленными интеллектуально, а?
Алло.
Да, здравствуйте. Я говорю, может, мы люди ослабленные интеллектуально и не понимаем прокуратуру?
Ну, может быть, но Сергей, Юрий меня зовут.
Да, Юрий.
А, такой моментик. Я просто вчера сидел на Рамблере, там произошло практически обрушение сайта из-за вот этой вот темы.
Да.
Вот, там включили неумку, то есть неуместный комментарий, все комментарии глушили. Да. Вот, но там я успел прочитать мельком сообщение такое проскочило, что Васильева, дескать, двоюродная сестра жены Медведева.
Да.
Может быть, в этом все кроется?
Вы думаете, что из-за того, что родственница?
Ну да.
А я не проверял никогда эту информацию, тоже читал, но никогда не проверял. Я считаю, что... Ну, я с ней сталкивался. Знаете, очень много было всевозможных информаций, которые были достоянием общего мнения и все, достояние общественности, как бы. А потом выяснялось, что, может, и не так, черт его знает. Алло, здрасте.
Сергей, здравствуйте. Вадим, таксист Москва.
Здрасте, Вадим.
Я вам все разъясню.
Давайте, господи, вот...
Мы должны учитывать все то обстоятельство, что все началось не потому, что нужно пресечь коррупцию и хищение, а потому что Сердюкова нужно было вернуть в семью.
Подождите. Пошел Дюма отец выходит. Дюма отец, выходите. Он сейчас выходит. Да. Прошу вас. Давайте.
Значит,
подвески королевы. Пошли.
Нельзя обижать. Да. Так. Дочь Зубкова замужем за Сердюкова.
Снова.
Сердюкову понравилась Васильева. Да, женщина известная.
Коллизия.
И чтобы вернуть, нужно было на Васильеву надавить. Соответственно, таким образом давили на Сердюкова. Даже если Васильева не работала в департаменте, а, допустим, работала поваром у них в столовой, значит, нашли бы тараканов и стали бы давить на столовую. Таким образом, на Васильеву и отдать на Сердюкова.
Подвески королевы, герцог Букингемский, или как там он был?
Как только Сердюков вернулся, сразу обеспечили ему амнистию, легкий приговор, а прокуратура сейчас не просто даже лицо...
А вы знаете, о чем речь? Или улыбается? Вы знаете, что он наставил рога этой самой дочке, ну, в смысле...
Или своей жене.
А?
Своей жене. Ну, это не страшно.
Жене, если наставили рога, разве так говорят по-итальянски? Корнута. Не говорят? Нет?
Нет.
Жене нет.
Очень важный момент. А прокуратура должна не просто соблюсти лицо, а должна соблюсти закон. Потому что подельники уже осуждены. Помните, эксперты осуждены. Вот. И теперь нельзя не осудить. Или нужно оправдывать. Ну, тогда не подельников нужно освобождать. Дело в том, что состава нет преступления.
Так,
это адвокат говорил сегодня, нет, он будет выступать
подождите,
состава преступления нет, вот дело.
Ну что значит вернули в семью? Ну вы же понимаете, что вот вас бы вернули в семью. Ну о чем разговор?
Сердце, конечно, не всегда возможно.
Сердце его здесь, все, где-то крапасы, красные тапочки, красненькие тапочки. Помните эту песню?
Конечно.
Тапочки. Значит, поэтому это не решает вопрос. Понимаете, в чем дело? А как решить вопрос? Вот вопрос. Понимаете, потому что это самое, красные тапочки. Я ищу просто эту песню, чтобы вам ее поставить. Потому что он вернулся в семью, ну и что? И мастурбирует у зеркала в туалете, и что? Что хорошего?
Нет.
Что хорошего?
Во-первых, он лишился должности.
Да.
Во-вторых, его обязательно пасут. Наверняка в запасе у следствия, прокуратуры есть что-либо еще.
Да.
Так что им сказали, ребята, любите как-нибудь на стороне друг друга. Возвращайтесь к своим семьям, к тапочкам.
Засандали вам тапочки. Мне хочется подпевать и подтанцовывать. Я уже это делал. Вы смотрите, у вас руль в руках, осторожнее.
Нет, я сейчас стою в ожидании клиента. 8 лет условно, последний случай, я помню, по Паше Цветомузыке такой приговор.
Нет, был 9. Был 9. Знаете, кому дали? Значит, бывшему Ковалеву, который был министром юстиции, если я не ошибаюсь.
Да, да, да. Свои. Вот что министр, такое свои. Министр юстиции. Лапа, конечно, нужна везде. Везде
он, если я припоминаю правильно, любил огромные джакузи, набитые девчонками.
Да, да, да. А солнцевские как раз тогда купили фотоаппараты.
Да, 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 да. Он говорит, напустите, говорит, полное джакузи девок, чтобы я прям об них терся и все. Ну, я воображаю. Я просто как будто пишу уже художественное произведение. Спасибо вам большое, Вадим. Это был Вадим. Он таксист, он ждет клиента. Так, товарищи, мы вынуждены с вами разлучиться на 10 секунд и продолжить. А, не надо, у нас нет никакой фигни. Хорошо, продолжим просто. Я перечислю вам кое-какие маленькие темочки. Скажите, просто про Касьянова уже скучно или что? Про Касьянова уже скучно, неинтересно?
Мне интересно.
Ну же, ты знаешь, что Касьянов понес список с лукачишкой таким? Слушай, министр... Первый министр страны, Касьянов. У меня всегда было к нему подозрение, я тебе скажу. Вот так. Касьянов, статный. Ты видала его?
Да.
Да. Статный, точеный весь. Благородство в лице. Есть, благородство да. В повадке. Голос, мама, с моим не сравнишь. У меня голос, не знаю, у меня типа, значит, какой-то такой, вот такой. А у него... У него вот такой голос, такой бархатный баритон у него. Вот он такой весь божественно убедительный такой, весь Касьянов. И все такое. И я всегда говорил, есть парня червоточина. Знаешь, какая?
Какая?
Он закончил автодорожный институт. Фу, господи, я сейчас блевану. Ой, господи, все, я спасен. Я чудом спасен. Дайте мне на шатыря. Нет, я всегда говорил... Такой клевый, такой красавчик, такой голос, такой образованный, очки надел. Все при нем. Я говорил, но в парне есть чревоточина. Он закончил автодорожный институт. Я тель из автодорожного. Ни одного приличного человека не знаю. Они алкоголики были все, но слава у них была какая. Я же рассказывал уже. Я рассказывал уже. У нас как, автодорожный считался самый алкаши, МГИМО, педерасты. И, значит, АУДН по части, ну, вот, в смысле, надай еще, и девки, и девок спускали на простынях, связанных простынях из общежития, и также поднимали, негры огромные, конголезские, или эти, мандинго из верхней вольты, какие-нибудь, мандинго из верхней вольты, поднимали девок с огромными бицепсами на связанных простынях, одну, вторую, потом оттуда вопли, надай еще, но ты же можешь, ну вот, то есть у каждого вуза была своя слава. У нашего по этой части, у МГИМО по части педерастии, а у, что-то они, значит, там они перекрестно, значит, долбились в дупло с преподавателями, как хочешь. Потому что мужчины-преподаватели, и студенты-мужчины, и все вместе. А, значит, ну это МГИМО. А у автодорожного была одна слава, что они алкаши полные, и в этом смысле люди доходят до крайностей. И вот тебе Касьянов. Он представил в США новые фамилии к списку Магнитского, которые в списке Немцова. Стукнул на кого? На благороднейших людей. Господи, сейчас я найду. Добродеев точно. Кулистиков точно. И еще мелкая сошка. Теперь какая фамилия, которых мы не знаем. Мы знаем Добродеева с Кулистиковым. И еще пару людей, которые подают им кофе. Ну, ты что-то, 8 человек всего. Какая-то уборщица и кто-то там... Шофер чей-то, я знаю.
Киселев там еще и Соловьев.
Ну, это как раз они кофе и подают, как раз Добродееву с Кулистиковым. Как раз Добродееву с Кулистиковым, Соловьев с Киселевым подают кофе. Ну, так вот, значит, я хотел сказать, и по справедливости, он их хочет больше не пускать в США и так далее. Стыдно, товарищи, стыдно. Мне что, я выскажусь, можно я выскажусь? Я полностью повторю Эллу Панфилову, она прям прекрасно сказала. Она сказала... где-то, но я теперь не найду где, где-то я читал сегодня утром. Она сказала, по иностранцам бегать неприлично. Стыдное дело. По иностранцам. Ну зачем по иностранцам? Ну неужели нельзя обратиться к своему народу?
Да.
Сказать, посадите на кол Кулистикова и посадите, и распните, или четвертуйте Добродеева. Пожалуйста. Причем я мог бы даже, кстати, попроситься в палачи. Ну пожалуйста, о чем разговор? Ну к народу обратитесь. К народу обратитесь-то, господи, а?
Да.
Да, это первое. Второе, я уже забыл, что-то сказала Панфилова такое умное, что я забыл через 10 секунд. Ну и плевать. Значит, ну это стыдоба. Как он мог быть первым министром? Масть какая. Человек солидный, елочки с палочками, а? Полковник, здравствуйте.
А, добрый день, Сергей.
Только не говорите, что вы из автодорожного. Не говорите, что вы из автодорожного.
Не, боже, сейчас...
Да. Нет.
Нет, просто вы понимаете, вот мне кажется, это отношение такое у людей, что главное правительство находится там.
Конечно. Вот, это во-первых. Это провинциальность. Это провинциальность.
Вот, во-вторых, с моей точки зрения, это стремление, вот помните, как это было у Сахарова, да, если, то есть он, собственно говоря, начал вести неправильно, скажем так, себя с политической точки зрения, когда понял, что США мощнее.
Ну да.
И, соответственно, раз оно мощнее, то война между двумя государствами, это страшно и так далее, и так далее. Значит, нужно помогать тому, кто сильнее.
Да.
Вот, это другой вопрос. А третий, это, несмотря на то, что по сравнению с нынешними Касьянов с его 2%, в общем-то, сущий ангел, конечно.
Ну да.
Не, ну согласитесь, ну, да, нет, ну, Касьян, если сейчас откаты до 70 доходят.
Ну,
да?
Можно скажем, но Касьянов-то был Абрамовичевский, и он не мог без начальства, как бы.
Ну, это понятно.
А тогда был Аксенов, я помню, Аксенов был на железных дорогах, Ромин, и Касьянов был тоже Ромин. И надо сказать, что 2% ему прилепил Гусинский. Вот честное да. слово, полковник, ну давайте по-честному скажем людям, что Миша 2% придумал НТВ Гусинского,
да,
и
да,
ему
да,
приклеили,
да,
ему приклеили. И надо сказать, что НТВ Гусинского села в лужу и попала в свой, как это часто бывает с Гусинским, он попал в собственный капкан. То есть сначала он решил обосрать Касьянова, потому что Касьянов принадлежал клану Абрамовича.
Да,
и,
да, да, да.
И Гусинский придумал ему Миша 2%. И Касьянов переходит в оппозицию, и типа Гусь должен его поддерживать, а уже 2% прилипло. Ну что ты будешь делать? А? Да. Отлепи-ка, отлепи-ка, дорогой. А? Вот так.
Именно.
Вот.
А нет, уже не отлепляются такие
отлепляется.
Вещи.
Не отлепляются.
Не, ну, Сергей, я вот вам скажу, что слухи такие, скажем, или оперативная информация такая
да.
ходила.
Да, да.
Вот.
Да.
Насколько она достоверна, я не могу сказать, потому что приговор у нас суд выносит, да?
Да.
А приговора, как вы сами понимаете, не было. Другое дело, что в оппозиции есть как бы оппозиция, ну, у нас, скажем так, приличной оппозиции у нас нет.
Да.
При этом я имею в виду что именно? Я имею в виду то, что если ты оппозиционер, ну ты бой, создавай партию, бейся, понимаешь, что это тяжело, да. что это сложно, да. что задавят на старте и так далее, да? Но
да.
это у всех так происходит, везде. Вот, а у нас считают, значит, нужно бежать туда в стан врагов, условно говоря, да?
Да.
Ну я почему имею говорю врагов, хотя даже наш президент говорит, что наши американские партнеры.
Партнеры.
Да, нет, но, Сергей, войны ведь не прекращаются никогда. Там торговые, нефтяные, валютные, это все равно война, да?
Да.
Она только переходит из горячей в холодную стадию. Европа воюет с США, так сказать, пытаясь отбиться от трансатлантического партнерства, ну и так далее.
Да. Мы рискуем стать занудными, профессор, полковник. Давайте к выводу. Вывод.
Мой вывод, да?
Ваш вывод. Все.
Ну, мне кажется, что вывод, что уже Касьянов, как, собственно говоря, и большая часть
Объясните мне простую вещь.
Абсолютно неправильно.
Объясните мне простую вещь. Если бы вы были премьер-министром страны, вот я бы был премьер-министром страны хотя бы один день. Послушай меня, один день я бы был премьер-министром страны. Все оставшееся время я ходил бы как павлин, выставив вперед кадык, грудя и всякие другие места. Выставив вперед. Я бы ходил, улыбаясь, почтительно принимая, милостиво оглядывая мой любимый народ и так далее.
Да, и свысока критикуя.
Ну как же сукин сын потерял повадку? Ну что ж ты будешь делать?
А это потеря лица полная.
Ну потеря повадки. Понимаете, где же повадка-то? Елочки же с палочками. Ты же был премьер, ты же был первый министр. Ты же был первый министр с Карамурзой. Карамурза работал. Карамурза, Володя, который с ним ездит. Хороший да. человек. Ездит он тоже ябедничать в Америку. Карамурза работал истопником на котельной. Ну, а в хорошем смысле.
Кочегары.
Да, нет, Карамурза работал истопником на котельной в хорошем смысле, потому что он не хотел сотрудничать с режимом. Он не хотел сотрудничать, он был диссидент. Карамурза, Володя.
Да, многие так
говорят. Да, и он работал истопником в котельной в качестве из идейных соображений, воздерживаясь от сотрудничества с режимом. Но Касьянов был премьер-министр. Ну, не елки с палками. Ну, как это может быть? Должен иметь стать по роду. Так вот ходить в шестерках, бегать там по задворкам, подавать бумажечки. Тьфу. Стыдобавишься. Слушай, ну ладно, хорошо. Я и говорил всегда, что он из автодорожного. Братцы, ой, братцы. Все, оттуда все не очень. Мне не нравится. Хорошо. А еще смешная новость. Я вам расскажу, потому что у меня осталась минута 20 секунд. У меня осталась 1 минута 20 секунд. Спокойно. Украинская православная община решила отказаться от православия и объединиться с греко-католиками. Ты понимаешь чего-нибудь в обряде?
Да.
Ты какого обряда?
Православного.
Она православная христианка московского патриархата или какого-нибудь коптского?
Московского.
Московского. Хасаншина, крещеная, православная, и обряды соблюдает, и все на свете. Правильно?
Ну да, в общем.
Вон, ну да, в общем, сказала уже угрожающе. Угрожающе. Сейчас на твои религиозные чувства пойдет наступление. Слушай, ну не от меня, не от меня. Значит, смотри, украинская автокефальная православная церковь, автокефальная, которая есть. У них там хорошие соборы, кстати, 1200 храмов. 1200 храмов. Незалежная церковь. Переходят к греко-католикам, то есть под Папу Римского, сохраняя греческий обряд. Вот так, понятно? Значит, там... то есть они сейчас ничьи. Они как бы независимые. Им независимым быть надоело. И они уходят под Папу Римского, сохраняя греческий обряд. Ну, так же, как греко-католики. Обряд греческий. Ну, как и у вас же греческий обряд. Ну, так вот, значит, сохраняют греческий обряд, но сами идут под Папу Римского. Вот такая фигня. Интересно. Ну, это же прикольно, но это же интересно. Здесь 30 новостей.
Обзор прессы.
10:35, микрофон Эльвира Хасаншина. МК.ру публикует интервью с Владимиром Платоновым. Экс-председатель Мосгордумы рассказал, почему отказался от ученой степени. «Я не хочу тратить силы и время на доказывание всем своего авторства. Я напишу новую диссертацию», — сказал он. Ранее депутаты заподозрили в плагиате диссертации, которую он защищал в 2010 году. И чтобы не тратить время и силы на доказывание авторства, он решил добровольно отказаться от звания доктора юридических наук и написать новую диссертацию. Платонов считает, что все обвинения, которые к нему сейчас предъявляются, связаны с его политической деятельностью.
Ну вот эту лабуду ты веришь?
Ну, на самом
послушай
деле,
меня.
Нет.
Это лабуда полная. Но... позиция Платонова выглядит как лабуда.
Да, но она имеет
послушай
право
меня, на... ты сделал, ты знаешь, что такое докторская? Докторская диссертация открывает новые горизонты в науке. Вот ты открыла, ты, Эльвира, открыла, что Земля круглая.
Да.
Понятно, да? И ты за это взойдешь на костер, потому что ты открыла это. А Володя Платонов говорит следующее. Я говорю, Володя, потому что он учился со мной в УДН, неважно. Ну, в смысле, мы одна... что он, кажется, на год младше меня. Или одногодник, не знаю. Значит, послушай меня. А Володя Платонов говорит, да мне насрать на мое открытие. Я новое напишу. Это о чем говорит?
Почувствовал прорехи.
Почувствовал, что никакой диссертации нет. Значит, если бы была диссертация, я бы за нее перегрыз бы горло любому. Потому что диссертация — это новое слово в науке. Значит, Володя Платонов в 2010 году сказал новое слово в всемирной, мировой науке. Потому что наука не принадлежит нациям, наука принадлежит человечеству. И он сказал человечеству что-то новое, открыл новое слово. Докторская диссертация — это точно новое слово в науке. Понимаешь, открытие. Yeah. Это открытие. Значит, после чего ему говорят, Володь, да ты там все украл, Володь, это плагиат, Володь, стыдно тебе, Володь. Он говорит, да мне насрать на эту диссертацию, напишу теперь новую. Внимание, вопрос, значит, ее и не было? Ну, я так считаю. Значит, ее и не было, Володь. Ну, иначе дерись, Володь, ты же сказал новое слово в открытие, в науке сделал, Володь. Ну, как же ты не дерешься, Володя? Что ж ты? Значит, ни хрена и не было, Володь. Не было диссертации. Ну вот, это другое дело.
Ну вот, Платонова разделали. А подробнее об этом можно прочитать в МК.ру. Российская газета рассказывает, что в Крыму запустят мелкосерийное производство автомобилей с электродвигателем. Они будут отличаться от китайского аналога ценой и внешним видом. Издание также рассказывает, что иностранным машинам запретят мигалки. Правительство внесло поправки в правила дорожного движения, которые касаются возможности использования спецсигналов. Речь идет о сигналах оранжевых и желтых цветов. Вот подробнее про это можно прочитать в российской газете. Еще интересные материалы публикует «Коммерсант» и про список Немцова, и про скандал с Кадыровым можно прочитать в свежем выпуске, а также про то, что ФМС хочет позволить россиянам иметь два загранпаспорта. Два выездных документа можно иметь сейчас, но только в связи со служебной необходимостью. По подсчетам экспертов, второй паспорт пригодится...
Извини, я пристал к Платону, потому что он со мной учился на год младше. Он закончил в 83-м, правильно?
А я в 83-м, товарищи, уже в Луанде сидел. В Луанде. Луанде проституировал храбрый ангольский народ, как написала однажды газета «Журнал Дангола». Уж Коперанч, это мы были, уж Коперанч, которые продают олео де сожа, соевое масло, в обмен на папайи на местных рынках, было написано в «Журнал Дангола». Штам проституинду по вангулану проституируют ангольский народ. Вот этим я и занимался, товарищи. Пока Володич там учился. Какого он года рождения, не важно. Важно то, что он закончил в 83-м. Понятно? А я уже проституировал ангольский народ в это время. Прошу вас.
Да. Ну и, конечно, нельзя не отметить расследование в «Новой газете» по поводу Фабио Капелло. Репортеры «Новой газеты» нескольких стран Европы объединили свои усилия для того, чтобы раскрыть источники доходов Фабио Капелло, о которых ходят слухи. Они публикуют официальный контракт Капелло и документы, которые могут говорить о существовании секретных финансовых договоренностей с главным тренером. Эти документы привели газету к компаниям из Монако, Лондона, персонам из Латвии и Южной Кореи к нескольким масштабным историям об отмывании преступных доходов. Вот такая серьезная история сегодня расследуется в «Новой газете». 40, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
Говорит Москва.
Это невозможно поверить. Слушай, ну ты читаешь это про этого Капелло-то? Я читаю с удовольствием. Давайте почитаем вместе про Капелло. Сразу после провала сборной России по футболу на чемпионате мира в Бразилии в России стартовал невиданный сериал, посвященный зарплате Фабио Капелло. На протяжении нескольких месяцев за новостями, я читаю по «Новой газете», о растущем долге перед итальянским тренером следили почти так же, как за динамикой курса валют. Этот скандал подробно освещался не только в России. Репортеры «Новой газеты» и нескольких стран Европы. Это организация с диковинным названием OCCRP. Из нескольких стран Европы, объединили свои усилия для того, чтобы раскрыть эти источники. Они проникли в Италию. Сегодня мы публикуем официальный контракт Фабио Капелло и документы, которые могут говорить о существовании секретных финансовых договоренностей с главным тренером сборной России по футболу. Эти документы привели нас к компаниям из солнечного Монако и промозглого Лондона, директорам из Латвии и Южной Кореи к нескольким масштабным историям с отмыванием преступных доходов. Ну, залетел парень. Он же хороший, он играет в футбол.
Тренирует.
У него мозг должен быть в позвоночнике. Понимаешь, о чем я говорю?
Я думала, в ногах.
Нет, в позвоночнике. Потому что позвоночник управляет вот всем, ногами, руками, всем. Управляет позвоночник. Поэтому у Фабио Капелло мозг должен быть в позвоночнике. Поэтому зачем эти люди из «Новой газеты» мучают его своими вот этими интеллектуальностями, фанаберией какой-то интеллектуальной, грязной, я бы даже сказал, грязной, постыдными за них. Ну, давайте почитаем, Сирен. Так, значит, смотрите, новый контракт, значит, что тут написано? Официальный контракт действует по 25 июля 2018 года или до финального матча чемпионата мира в России. Там фигня такая. Он должен получать 7 миллионов евро в год. 7 миллионов евро. У тебя есть бумажка? Запиши, пожалуйста, на обраточке. Напиши на обраточке где-нибудь. Ну, 7 миллионов долларов. Нет, вот здесь отдельно, чтобы я потом видел эти цифры. 7 миллионов евро в год. Но в период подготовки игр сборной на чемпионате мира в Бразилии в 2014 году было выплачено 4,5 миллиона. То есть мало. Нет, почему мало? Почему? За полгода. За полгода 4,5. Кроме того, в соглашении говорится о бонусах, которые главный тренер уже получил или получит. Вот таблица. Таблица бонусов. Смотри. За выход в финальную часть чемпионата мира 2014 года. 2 миллиона евро. Ему лично. За выход в финальную часть чемпионата Европы 2016 года. 1 миллион евро. За выход в 1/8 финала чемпионата Европы 2016 года 500 тысяч евро. За выход в 1/4 финала чемпионата Европы 2016 года 300 тысяч. За выход в 1/2 финала 300 тысяч. За выход в финал чемпионата 1 миллион Европы 2016 года 1 миллион евро. За третье место в Кубке Федерации 150 тысяч евро. За второе место в Кубке Федерации 2017 года 300 тысяч. За первое место 500 тысяч евро. За выход в 1/8, простите, финала в 2018 году 1 миллион евро. За выход в 1/4 финала чемпионата мира 2018 года 1,5 миллиона евро. За выход в 1/2 финала 1,5 миллиона евро. За победу в финале чемпионата мира 2018 года, мы можем с уверенностью говорить, что эти деньги никогда не найдут своего капелла. Никогда не найдут своего капелла. 5 миллионов евро. 5 миллионов евро. То есть это последовательно, если бы он победил в финале, то он бы получил 9 миллионов евро только за один чемпионат мира. Плюс 7 миллионов он получает в год синекуанон. Понятно? И все. Значит, это ладно. Дальше. Дальше продолжаем. Есть еще скрытая часть, секретная часть. Как утверждает «Новая газета», мы не знаем, откуда нам знать. Есть секретная часть. Вместе с тем, в распоряжении OCCRP оказались копии проекта. Это организация европейских журналистов, которая ищет коррупцию. Оказались копии проекта другого договора, который может иметь отношение к финансированию итальянского тренера. OCCRP получил эти документы от двух несвязанных друг с другом источников. Однако следует оговориться, нам пока не удалось получить сведения о движении денег по счетам, упомянутых в договоре компании, чтобы проверить, были ли выполнены условия этого соглашения. Это тень на плетень, я умоляю. Нашли компанию и радуются. И что? Значит, у них две компании, с которыми согласился Капелло, что они ему будут вроде что-то платить. Честерсон, ЛТД из, Честерсен, ЛТД из Великобритании, и Фару Менеджмент из Монако. Согласно этому договору, Честерсон привлек Фару Менеджмент в качестве консультанта для оказания консультационных услуг на 10 миллионов евро. Все эти услуги, как пишется в документе, предназначены для господина Фабио Капелло. Для Фабио Капелло. Понятно, да?
Хорошенький.
То есть туда 10 миллионов евро еще сбоку залили. Сбоку еще залили. Хотя, может быть, это и есть те премиальные. В этом соглашении есть график платежей. Уже сегодня Фаро Менеджмент могла получить от Честерсон более 2,5 миллионов евро. То есть уже начинаются выплаты. Значит, с сыном Фабио Капелло, Пьер Филиппо Капелло, поговорили репортеры из OCCRP. Сын Капелло категорически отверг какую-либо связь отца с упомянутыми компаниями. Никогда не слышал, ничего не знаю, моему отцу ничего не известно, все у него хорошо и так далее, и так далее. Значит, он платит налог на Россию 13%, зачем еще прятать какие-то деньги и так далее, и так далее. Значит, вот вся история. Но следы компании Честерсон привели к масштабным операциям по отмыванию преступных доходов. То есть эти деньги, которые, может быть, наводят тень на плетень «Новая газета», а мы с гневом это отвергаем, мы этому не верим, ведут, вероятно, к криминальным доходам. К банку, который Юрий Витман, бывший работник латвийского банка «Паракс», возглавлял вместе с Стэном Гориным и Эриком Ванагелсом и строил офшорные бизнесы по всему миру, и которые попадали в сферу внимания правоохранительных органов за масштабные коррупционные преступные отмывания денег. И как будто бы через них моют деньги для Капелло, пишет «Новая газета», да. Кроме этого, они выводили деньги из бюджета Украины, они мастера по выводу денег из бюджета Украины. Кроме этого, они близки к семье Януковича. Кроме этого, они использовались наркокартелем «Синалоа» для отмывания денег наркокартеля. То есть это универсальные финансисты, матерые люди, серьезные люди. Понимаешь? И как будто бы они выводят тоже, они моют деньги для Капелло, чтобы заплатить ему вот эти боковые гонорары, которые нигде не должны фигурировать. Ну и так далее. Посмотрите, сегодня это на сайте. Мы на сайте читаем?
Да, на сайте.
Мы на сайте. Не тратьте деньги на «Новую газету», чтобы не дать им ни копейки. Бесплатно прочитайте, пожалуйста, на сайте. Потому что если вы их купите, это наша трудовая копейка пойдет либералам, врагам патриотизма. Поэтому спокойно заходите на сайт, спокойно и цинично, бесплатно читаете про все это скотство. Договорились? Счастливо.
Теперь, когда мы прочитали подозрительную вещь, теперь мы прочитаем бессомненную вещь, потому что все верят Голиковой. Голикова, кстати, здесь у нас была, мы с ней разговаривали, мирились, дружили. И все на свете, я делал ей кучу комплиментов, и все на свете. Понимаешь, даже мы теперь друзья. Счетная палата проверила 280 госзакупок, всего 280. На 1,3 триллиона рублей. И выяснила, что пятая часть этих денег ушла за рубеж в офшоры. В действительности эта доля может быть выше, считает эксперт, я считаю, на РБК. Счетная палата проверила вместе с Росфинмониторингом и так далее, и так далее. Мы отслеживаем контракты. Из 280 проанализированных в последнее время, то есть они подряд идут, подряд, и берут первые 280. Первые 280. Значит, примерно 21%, 272 миллиарда рублей отправлены в офшоры. Из госзакупок, мамочка. Ты понимаешь, о чем я говорю сейчас, нет?
Ну...
Из госзакупок. Ты поняла?
Да.
Это не то, что там те самые... А, собственно, а где украсть еще, как не из госзакупок? Я начинаю думать. А что же, друг у друга не будут красть все-таки бизнесмены, честные люди? А? Они крадут у государства. Они крадут у государства. Так, секундочку, кто разбирается в офшорах и почему это? Объясните мне, пожалуйста, товарищи, кто разбирается в офшорах и в кражах через офшоры госбюджета? Позвоните, пожалуйста, 7373948 и поясните мне, пожалуйста. Значит, мгновенно первые же контракты, которые Голикова нашла, она обратила внимание, что сотни миллиардов рублей отправлены в офшоры мгновенно. Как это делается? Расскажите мне, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
21% слит в офшоры сразу из госзакупок.
Дело в том, что мы сейчас обвиняем Касьянова и украинцев.
Нет.
Потому что коррупционная страна у нас, как бы не
Понимаете,
как? Вот возьмите Сердюкова, провал.
Без предисловий. Нет. Меня сейчас интересует, я уже переехал, мы же ведем целый утомительный... Мы ведем 2,5 часа программы, после чего вы звоните и коротенечко мне рассказываете мою программу. Нет, человек 2,5 часа слушает, потом говорит, дай-ка я ему позвоню, расскажу, про что было. Ну, я умоляю, товарищ. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Дмитрий, юрист, да. Являюсь налоговым юристом, поэтому
очень хорошо, по офшорам
могу пояснить.
Юридическая речь являюсь допустима. Прошу вас, да, продолжайте.
Смотрите, по офшорам ситуация следующая. Это могут, если компания, допустим, оказывает какие-то услуги для государства или поставляет какой-то товар, она просто может принадлежать офшорной юрисдикции или брать кредит на свою деятельность в офшорной юрисдикции и, соответственно, деньги перечислять.
Если позволите, кредит обычно берется из уже откатанных денег. То есть, если я откатал, откатил туда 100 лямов, то я потом сам у себя беру кредит.
Ну, просто, смотрите, 100 лямов-то можно откатить, допустим, в 2008 еще году, да, и выдать кредит там на 5 лет, а государственный контракт выиграть там в 2012 году.
Ну, конечно.
Ну, соответственно, помимо, это кредит, а есть еще так называемые лицензионные платежи. Ну, это если мы говорим, когда создается, скажем так, некая 21%. Схема.
Но вам не кажется 21% отчасти избыточным? Не звучит ли это для вас?
Да нет, не кажется, на самом деле, да? Потому что у меня есть ощущение, что, скажем так, люди, приближенные к государственному заказу, они как раз и хранят деньги в офшорной юрисдикции, потому что там их Следственный комитет и служба судебных приставов не достанет просто на все.
Просто это разумное решение и все.
Ну, с точки зрения того человека, которому надо сохранить денежные средства, да. Безотносительно того, добыты законным или незаконным.
Он сидит, я люблю визуализировать, и он сидит где-то у камина, потрескивает ольха, береза, значит, на коленях у него внуки, и он говорит, вот я украл 270 миллиардов рублей, и, естественно, спрячу их в офшоре ради этих прелестных созданий, и сбрасывает челки у них с лобика. Челку сбрасывает с лобика.
Ну да, но просто прелестные создания уедут учиться в Лондон или в Швейцарию.
То есть все разумно.
А вот платить как раз удобнее из офшора за Лондон.
Спасибо вам огромное. Вот теперь все стало разумно, потому что до этого все выглядело неразумно. Я бы даже сказал, выглядело все подозрительно. А теперь мне юрист объяснил, насколько это все разумно. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте, Елена. Владимир из Дубая.
Владимир, давненько вас не слыхал. Скажите, пожалуйста, расскажите, что пятая часть, 21% всех первых контрактов, которые Голикова посмотрела, укатил в офшор. Это как?
Значит, делается так. Объявляется тендер на поставку государству унитазов. Да. Известной мировой компании. Мировой бренд, все нормально, никакого левака.
Ага.
Значит, договариваемся, что при цене унитаза $100 мы его впарим за 1000. Всех устраивает. Ну, устраивает, потому что тендерная комиссия, две компании, значит, тендерные условия соблюдены и так далее.
Владимир, у меня руки в размах, я бы за 115 продал.
А? Выиграли. Да. Дальше. Заключаем контракт с офшорной помойкой, на которую переводим деньги.
Да.
Офшорная помойка осаждает там $900. $100 продавцу реальному отправляет...
В Гуанчжоу.
Да, и дальше консигни получатель товара. Хорошо. Российская государственная компания. В результате что имеем? Унитазы оплачены? Оплачены. Унитазы пришли. Шли, той марки, честно, которая заказывалась, да. Вопросы есть?
А какие, действительно, я умоляю?
Все.
И прекрасным созданием, которых баюкает на коленях дедушка у камина, откидывая им челочку, непокорную челку с лобиков, тоже довольны, все довольны?
Все хорошо.
Как это прекрасно, как это прекрасно, господи. Ведь вот же как мир устроен, Элеонора, ты понимаешь, в чем дело? Ведь я бы унитазы загнал тоже под варварский процент государству, например, как Владимир сейчас предложил. Например, унитазы стоят соточку, я бы загнал варварски, хищнически, как последняя паскудина за 115. Я тебе серьезно говорю. Вот я бесстыжий же в душе своей. Я бы даже за 118 бы продал. Но Владимир, говорит, по-другому дела делается. Он говорит, за 1000 продать, за 1000. Все сделано, все чисто, все хорошо. Люди, приближенные к госзаказам, Следственного комитета не боятся. Ну, пусть Бастрыкин рискнет их проверить. Дальше называются фамилии, которые я не рискну произнести. Пишет нам Сергей. Сергей, я не рискну произнести фамилии, названные вами. Такие фамилии произносить нельзя. Алло, здравствуйте. Да.
Здравствуйте.
Да, ну так смотрите, 20.
А по медоборудованию там еще есть такая схема, что оно беспошлинное и без НДС ввозится в Россию, поэтому цена изначально завышается, и по факту налоги, ну, как бы ни НДС, ни пошлины, ничего не уплачивают.
Ага. А и все это через офшорную компанию, конечно.
Ну, конечно, а как же? Ну, хорошо. Ты выжил миллион, грубо говоря, у тебя стоит там 100 тысяч, ты 100 тысяч отправил производителю, а платежей ты по факту все равно не платишь больше.
Скажите, пожалуйста, у меня тогда вопрос. А почему всего 20%? Нет ли тут какой-то скромности все-таки?
Ну, это уже кому сколько надо. Со всеми же надо поделиться по схеме.
Нет, всего 20, а не 50. То есть получается, что берут мало. Берут мало. Это скромнейшие люди.
Ну, возможно, да.
Да. Первые, вы смотрите, ведь она рассказывает, Голикова, она рассказывает честно. Она говорит, ребят, я проанализировал первые 280 контрактов. Первые 280 контрактов проанализировала. Прямо с первой сверху вот так пачка лежит, и я, говорит, сверху пошла. За первые 280, 21% денег смыт в офшоры. 21%. Она говорит. То есть это мы не знаем, может быть, следующие 280, там будет 40% смыто по офшорам. Понятно, да? Но это же делают чиновники. Значит, эти скоты действительно нечистоплотные люди. В хорошем смысле этого слова.
Зато у них есть доступ к офшорным компаниям.
Ой, я не очень понимаю, что это значит. Это хорошо или плохо?
А вот я же не смогу себе позволить.
Ты себе не позволишь себе? Я тебя умоляю. Где? Офшорку, дешевую. Можно я тебе куплю сейчас офшор? Ты сама купишь на зарплату.
Фирму?
Что ты думаешь, это прямо так разорительно? Я тебе найду офшорку, значит, да со скидкой. Да за $900. $900, 7 на ум пошло. Значит, 45 тысяч рублей. 45 тысяч рублей.
Да я лучше в отпуск съезжу.
Ну, купишь себе офшорку, будешь ходить, Касьянову показывать, скажешь, эй, и там, Люба, пожалуйста, встретишь Голикову, Голиковой покажешь. У меня офшорка, я президент компании «Империя Атлантида». Неважно, понятно, да? Никак, да?
Да.
Не докопаешь, 45, за 45, я тебе вот сейчас возьми в интернете, за 45 тысяч рублей ты купишь себе офшорку, легко и просто. Не думай, что это сложно, все таки думают, что это колдовство какое-то, нифига нет колдовства. Поехали дальше, в движение, товарищи.
Подъем в движении.
Один момент. Сейчас, секундочку. Так, 4 балла было час назад, перезагружается 3 балла. Очень хороший город, прекрасный город. Видим проблемы в Красногорске, отчетливые мытищи. Все остальное нет, пожалуйста. Очень плохо на щелчке до города, вот здесь, где Медвежьи озера. Потом ничего, Балашиха на выезд уже стоит. Почему? Ну, потому что пятница. На въезд не хочет въезжать никак у нас Минка. от съезда с Одинцова, потом уже не едет. Плохая зона, это Ленинский перед... Ленинский, во-первых, Вернадка на юго-западной очень плохая, потом перед Ломоносовским очень плохая. И то же самое, Ленинский перед Ломоносовским плохой. Ну и все. Профсоюзка, ничего так. Местами красная. Нормально, нормальный городочек, ребят. Давайте говорить об этом. 7373948. Где едете, что видите? 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Альвирович.
Здравствуйте. Фрок. Здравствуйте, Фрок.
По внутреннему МКАДу от Варшавки весьма недурно прокатился до Можайки. Постояли перед профсоюзом. Вот сейчас стоим возле Можайки чуть-чуть.
Ага.
А, неплохо.
Ну что, для пятницы неплохо, а народ уже потек на... Скажите, у вас нет ощущения...
Уже народ едет с рассадой, уже едут с рассадой.
У вас нет ощущения, что примерно с 15-го до где-то, даже с Пасхи, наверное, где-то с Дня космонавтики, уже как-то народ ездить перестал, и уже куда-то все удалились, все.
Следить. Ну, не знаю, дело в том, что я по пятницам-то возвращаюсь из Москвы домой, и как бы плотно, ездит народ.
Ездит, да? Вы же меня, я люблю этот город, ребят, я люблю этот город, потому что никто не работает. Ты понимаешь, в чем дело? Ну, скажи, 3 балла, значит, их нет никого. Я люблю этот город. Кроме нас! Мы работаем. Оля Данилевич вот работает. Но мы работаем все время, понимаете? Мы как заводные эти зайчики Дурасел. А остальные все где-то уже все слиняли, где-то по банькам сидят. Ладно, мы провели этот выпуск, товарищи дорогие. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 24 апреля.